Ваш вопрос.
Спасибо за возможность задать. У меня вопрос связан с работой. Я психотерапевт в медицинской. Долгое время изучаю системы расстановки. Это работа солода.
Ясно это.
Я дала консультацию Марианну по поводу времени, потому что запуталась на время. И она сказала, что для меня было приятно заниматься деятельностью, связанной с родом, именно профессионально.
Всегда любая деятельность консультативная, она не может называться психологией в полной степени, потому что этот термин искусственно придуман. Существует понятие такое наставничество, или, то есть есть человек старший, есть младший. И когда, допустим, к тебе приходит чужой совершенно человек, он искусственно тебя начинает считать старшим. Искусственно, потому что он тебя не знает. И глубокое что-то ты этому человеку дать не сможешь. Глубокое дать не сможешь. Поэтому психология, она не настроена на глубокие вещи. Она настроена на поведение. Она человеку объясняет какие-то поведенческие вещи или просто его пугает. Допустим, у тебя в роду проклятие вот по этой линии. Это конкретное вредительство, понимаете, такие вещи говорить. Потому что вот слово проклятие, сглаз, порча, работа с родом, да, это означает безысходность. Человек не может ничего изменить. То есть, конечно, в роду существуют определенные трудности. Там кому-то тяжело выйти замуж, как и маме, как и бабушке. Кому-то там тяжело родить. Но все это является просто трудностью в жизни. Это не проклятие. Людей, наоборот, надо успокаивать в этой связи. И говорить им о том, что нужна молитва, нужна работа над собой для того, чтобы победить это препятствие. Следует также знать, что у человека нет такого, чтобы его род мешал ему жить. Человеку мешает жить его только собственные поступки, которые он совершал в прошлом. А род создает благоприятную среду для того, чтобы ты получил наказание. Если, допустим, я плохие какие-то поступки совершал в каком-то, в каких-то жизнях прошлых, то меня Бог помещает в такую среду, где мне будет комфортно эти ошибки исправлять. Все люди вокруг, они такие же ошибки и совершали, как я. Но сами они не мешают мне жить, как некоторые думают. Не то, что мне не повезло, мне мама такая досталась, и поэтому я страдаю из-за нее. Это неправильное мышление. Следует понять, что любые консультации психологические все равно основываются на философии. Философия всегда идет из какой-то веры, из каких-то священных писаний, или она имеет атеистическую природу. Например, ученые говорят, мы провели исследование, и человек вот на это реагирует вот так. На основании этого мы сделали вот такое лечение. Это атеистическая философия, и она основана только на эксперименте. Недостаток такой философии заключается в том, что она не видит глубокие последствия, то есть она видит только поверхность. Если едет машина по асфальту, что такое атеистическая философия? Это когда исследуют ее контакт колеса с асфальтом. Но они не знают, как устроена машина. Они не знают, что там есть еще кроме колеса чего-то. И может проблема возникнуть не в результате контакта колеса с асфальтом, а в результате более каких-то глубоких вещей. Например, в психологии такого движения машины, они подумают, чтобы ускорить движение, надо уменьшить контакт. А может быть, этой машине не надо ускорять движение, потому что у нее произойдет нарушение внутренних функций от этого. Я просто как пример привожу. Понимаете, часто психологи не понимают глубины ситуации. Они исследуют отношения между мужчиной и женщиной и говорят, вам лучше как-то снимать напряжение в отношениях женщины, поэтому вам надо завести другую женщину. Тогда вам будет легче жить, потому что вы будете отвлекаться от проблем с своей женой. Но они не понимают, что это разрушает связи с женой, что если там незримые связи тонкие, завел другую женщину, уже не любишь ни жену, ни детей, они стали чужими. А вот эта современная психология может этого не знать, потому что она не изучает священные писания. По этой причине, если вы хотите давать людям знания, вы должны основываться на каких-то священных писаниях, а не чисто на психологической науке. Иначе это будет просто манипуляция людьми и в какой-то степени обман. Потому что и есть еще другой момент. Люди должны вам доверять. А доверие не приходит сразу. Вот, допустим, человек приходит первый раз на лекцию, встает мне вопрос задавать. Я вижу, что он первый раз, и говорю, я вам не буду отвечать, потому что вы меня не знаете. Это значит, что контакта не произойдет. Человек поверить не сможет. Только через веру, вот это усилие знания моего и любовь, она может войти через веру только в человека и станет инструментом для победы над судьбой. Но если человек не верит, он первый раз, он не то, что он плохой, он просто меня не знает. Тогда я не смогу ему донести это знание. А вот в психологии так и происходит, что люди чужие приходят совершенно консультироваться. Они вообще вас не знают. И поэтому единственный способ их включить, это испуг. То есть надо напугать человека, он такой, и сразу вы там что-то начинаете ему говорить. Вот. Или еще какие-то манипуляционные методы. Ну то есть методы давления какого-то на психику. Но на самом деле человек сам должен решать, нужно ему это или нет. И всегда надо понять, что движение к победе над судьбой не является просто консультированием. Это путь, идущий через философию. Человек должен постигать мир, изучая его через какую-то систему священных писаний. Просто психологический опыт человека не может поменять жизнь. Потому что нужно менять мировоззрение человека. А психолог не меняет мировоззрение. Он, основываясь на прежнем мировоззрении, пытается что-то дать. И чаще всего эти психологи имеют мировоззрение очень поверхностное с точки зрения судьбы человека. Допустим, у меня есть одна родственница, она рассталась со своим близким человеком, потому что ей помог психолог вот такой. Тяза их называют там коучингами там, или так далее, по-разному. Названия разные, но суть одна. И просто этот коучер, он сказал ей, что «Чё ты паришься? Зачем тебе мучиться? Найди себе другого». То есть он просто в принципе не понимал, что все люди мучаются между собой. А этот человек был очень хороший. Понимаете? Но она основывалась на ее реагировании. Она выслушала, что той в постели с ним не нравится, и никогда не нравилась там, что он как бы мне неприятен там. Ну, то есть чисто такие внешние вещи она изучила и сказала, расставайся. Почему? Потому что она не поняла глубины, что ей не положено лучше человека найти в жизни. И таким образом оставила ее в одиночестве, эту женщину. Видите? Спасибо вам большое. Подходите сюда, сейчас цветочек мы вам дадим. Подходите. На сцену. Видите, страшно женщине, страшно. Что она женщина. Ну, выбирайте, какой цветочек вам больше нравится.
Спасибо.
Давайте мне его, а я вам.
Спасибо.
Я могу уточнить?
Да. Вы можете заниматься психотерапией, но вы должны основываться на каких-то священных писаниях.
Я поэтому спрашиваю именно по системной расстановке, не про какие-то методы.
Ну, это нормальная методика, в принципе, но она поведенческая. То есть вы как бы выстраиваете поведение у людей, не меняя их мировоззрение. Это все внешние вещи. Поэтому вам и вызывает у вас немножко как бы недоверие, что будет дальше. Человеку надо давать знания. Ну, допустим, это поведение облегчило как-то им жизнь. Вообще, в целом, культура поведения правильная облегчает жизнь. Вот, допустим, я начинаю уважать маму, папу, мне это легче жизнь становится. Но зачем уважать, я не знаю. Я могу это временно делать, потому что легче. А зачем, не знаю. То есть, в принципе, это нормально делать. Но лучше людям давать глубже как-то знания, помогать им найти свой путь. Не навязывать какое-то конкретное знание, а свой путь, чтобы они выбрали в жизни. Потому что главная причина страданий людей, это не то, что они не знают, как себя вести. У них принципиально, у них настройки в глубине, в сознании, настройки неправильные. Нужно менять настройки. Не поведение человека, а настройки сами, суть жизни менять. Потому что иначе все равно поведение будет не туда уходить, в сторону. Понимаете? Ну, допустим, мужчина ругается с женой, допустим. Вы ему через установки, вот эти расстановки по Хеллингеру показали, как правильно вести себя с женой. Он понял. Но сил так вести себя нет. Почему? Потому что силы берутся от природы, от людей, от Бога. Он неправильно живет просто. И он приходит, говорит, я все понимаю, но сделать я так не могу. Все. Дальше вот метод расстановок бессилен. Вот вы слушаете лекции, вы учитесь. Вот слушайте лекции, этого достаточно будет для вас, чтобы людям давать знания. Вполне. У вас правильное понимание, настроение. Не все так просто в этом мире. Люди, когда хотят зарабатывать просто деньги на том, чтобы консультировать людей, они не хотят глубины сами. Они хотят просто, чтобы был успех. Им нужен успех. Это страсть, это не благость. И люди поэтому находят эффективные техники, чтобы человека быстро воткнуло, чтобы он так, о, классно, мне нравится, я так себя веду, мне лучше. То есть нужен, есть такое, на санскрите такие два понятия, шреяс и преяс. Преяс означает от слова приятно. Ну то есть современный подход жизни, это сделать как можно приятнее человеку. Вот приятно стало, значит деньги отдал, все, я выполнил свою задачу. Ну, то есть быстрый, прямой результат. А шреяс – это отдаленный результат, который не дает никакого приятности. То есть человек сейчас не видит никакого результата. Он придет когда-нибудь, там, через год. Но этот результат гораздо глубже и сильнее, и важнее в жизни человека. Вот в современной системе консультирования шреяс, то есть отдаленный результат – он практически невозможен, потому что люди не чувствуют, за что платить деньги. Им нужен, то есть поэтому вся система современных методик работы с людьми в основном основана на эффекте. Нужен быстрый эффект. А это всегда просто шоу, понимаете? Ну, в какой-то степени. Я не принижаю значение расстановок. Даже у нас на фестивале есть этот метод. Но он в комплексе идет с изменением мировоззрения людей. Когда у человека меняется мировоззрение, образ жизни, чуть-чуть вот так раз, ему чуть-чуть расстановочки сделал, и все, и он уже хорошо пошел в нужном направлении. Если человек вообще не врубон, он не знает, как правильно жить, то расстановки так раз, и все это просто бесполезно. Не в коня корм, как говорят. Ладно. Все мои хорошие вопросы, к сожалению, закончились, потому что лекция тоже нужна. У нас сегодня важная тема. Мы говорим про природу. Вот вчера кому стало понятнее, кто такая женщина, поднимите руку. Видите, цель достигнута. Даже мой организатор, он сказал, я узнал много теперь про свою жену нового, хотя он лекции давно слушает. Это важно вот разобраться, чтобы все понятно стало. Это очень важно. Глубоко нужно постигать природу человека. Может быть, что-то я буду повторять, что-то вы уже знаете, но это будет все равно вас погружать. Также нужно изучить природу и мужчины, не только женщины. Точно так же, как женщина нужна для красоты, для любви, для гармонии. Женщина – это суть, главное в жизни человека. Это то, что дает человеку счастье, женщина, женская природа. Поэтому с ней нужно обращаться очень и очень аккуратно. Потому что энергия любви требует очень мягких, таких деликатных отношений. Если мужчине претит как бы деликатность, думает, надоело уже, не то, не так сказал, и это уже сколько можно. Вот, если он не может это выдержать, значит он в принципе не хочет любви. Потому что любовь требует аскезы в этом направлении. Мужчина должен учиться аскетировать, то есть очень аккуратно. Женщина думает, Господи, как еще аккуратнее надо себя вести, я уже не знаю. Такое чувство должно возникнуть у мужчины. И он на следующий этап выходит, более еще аккуратно себя ведет, деликатно. И жизнь как бы течет, и он становится таким дедушкой, таким очень хорошим, деликатным. Можно? Подходите, да? Я согласен. Спасибо, спасибо. Спасибо вам. Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо.
Приезжайте к нам еще.
Вам белые нравятся розы, да, обоим?
Да.
А, или розовые?
Да, нам все розы нравятся.
Ну, спасибо, давайте я вам большое. Белые подарю.
Низкий вам поклон.
Вам?
Спасибо.
Спасибо вам. Надо помощники, чтобы мне цветочки поставили. Ну, не, нормально опускали. Или поставьте лучше вазу, чтобы они в воде были. Видите, он побежал, потом опять назад. Вот так женщины себя ведут. Мучают народ. Это нормально. Для гармонии требуется вот так. Менять настроение, мнение все время. Сегодня поговорим о мужчинах. Точно так же, как важна женщина, вот столько, настолько же важен мужчина. Без мужчины тоже не будет счастья никакого. Потому что мужская природа, она дает этому миру победу, знание, решимость, волю, храбрость, устойчивость, разумность. Прогресс, развитие и так далее. Много всего. Поэтому душа, когда она хочет знания, изменить свою жизнь к лучшему, развитие, она рождается тогда в мужском теле. И уже здесь нет выбора. Когда душа родилась в женском теле, она уже не может требовать воли, устойчивости. Он говорит, что я такая беспокойная? Так родилась такой природа, такая природа у тебя. Даже божественная природа, совершенная природа Бога в женском воплощении, в женское, она тоже подвижная. Это не называется беспокойная, а означает подвижная психика. Для любви это предназначено. Представляете? Даже у Бога такая вот именно ситуация. В женском воплощении же. Женская энергия Бога тоже подвижная. Она неустойчивая тоже. Она двигается постоянно. Меняется настроение. Все меняется постоянно. Итак, мужское тело, оно имеет особенности. Вот, например, мужчина, он не воспринимает слова как основу для понимания вещей. Ну, то есть слова для мужчины – это скорее направление мышления, чем основа. Вот для женщины слова – это основа. То есть она слышит слова, и у ней воссоздается картина мира. Она понимает, что делать на основе слов. Для женщины слова – это суть знания. А для мужчины слова – это как бы намеки. Он не может с помощью слов реально менять свою жизнь. За исключением того случая, что если мужчина слова старше воспринимает как действие, каждое слово действие, это значит, он сильно-сильно верит человеку. Мужчина не может сразу сильно-сильно поверить. И так может сделать женщина только. Мужчине, чтобы поверить, нужно все проверить сначала на основе своих поступков. Таким образом, даже слова на мужчину могут сильно влиять только в том случае, если он все проверил действием. Сразу это невозможно. Нужно время. Итак, маленький мальчик, ребенок, мальчик. Как с девочкой трудно, так и с мальчиком. Но по-разному. Нужно найти ключик, как это в этом фильме «Электроник». Да? Где же у него ключик? Ключик от сердца нужно найти. Вот ключик от сердца девочки маленькой выглядит таким образом. Он такой мягкий, нежный, аккуратный, сотканный из любви. Если ты аккуратно, нежно, мягко с девочкой маленькой говоришь, ведешь себя строго, если она ведет себя не так. Но при этом строгость не означает насилие. Строгость означает ограничение действий. Ты можешь ей запретить то, это, пятое, десятое, туда не пустить, сюда не пустить, отнять что-то, дать что-то. Ну, то есть это строгость. Но насилие, силы, действия по отношению к ней никакого не должно быть. Не должно быть насилия. Допустим, даже вплоть до того, что ты можешь взять ее за руку, не пустить, но тянуть нельзя уже. Ну, просто вот не должно быть никакого насилия, силой нельзя. Допустим, можно женщину тоже взять за руку, не пускать. Но если ты потянешь, она будет протестовать. Она против насилия, женщина любая, женская природа против насилия. Схема ясна? Вот точно так же мальчик, но все наоборот. Мальчику, чтобы он понял, нужно действие, нужна сила. Он не понимает просто слов, просто обещаний, угроз. Ему нужно какое-то действие. Допустим, если вы что-то ему хотите объяснить, вы сначала его в угол поставьте на 2 минуты. То есть действие произошло. Он тогда начинает слушать. Потому что вы его победили. Вы его поставили в угол, вы победили его. Тогда он будет слушать. Он проиграл, теперь ему надо понять, что делать. Он все время сражается. Его природа, это природа, мужская природа, это сражение всегда. Он если проигрывает, он принимает знания, может принять или продолжать войну. Вот. Все зависит от вашего настроя, как вы с ним воюете, если вы как бы по-доброму. Ну, допустим, вот действие, допустим, бить по попе. Это хорошее действие, которое помогает мальчику работать над собой. Там находится центр эгоизма человека, и когда по попе бьешь, ты как бы настройки меняешь его эгоизма. Это механическое такое влияние на эгоизм человека. Механика. Допустим, вот боксеры, они сражаются, они пытаются попасть вот сюда, вот в эту зону. Потому что здесь нет, не пытаются. Ну, это понятно, здесь вышибает сознание совсем. То есть человек отключается. Но эта зона тоже важна, потому что она меняет настройку. Если ты сюда попадешь, вот сюда, здесь центр воли находится человек, то он как бы, ему тяжелее сражаться, у него воля слабее становится. Потому что надо знать тоже. В лоб прямо. Вот сюда. Вот. А здесь понятно, что человек просто оп, и ничего не помнит в этом. Вот. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что точно так же есть центр эгоизма в попе находится. И когда мальчику бьют со злобой туда, то это вызов, понимаете? Он начинает, то есть его эгоизм возбуждается, он начинает орать. То есть девочку со злобой по попе стукнуть, она просто, ну, это разрушает ее как личность просто. Она теряет себя. Вот. А мальчика, если стукнуть, то 2 варианта будет. Или это ему объявление войны, то есть он как бы начинает воевать, сражаться, если это со злобой сделать. А если это сделать со строгостью, с добротой, то его расслабляет. Ему по попе дали, и он так раз и расслабился. Если девочка удар по попе воспринимает как насилие и несправедливость, то мальчик так не воспринимает. Женщина думает, я сейчас его стукну, ему будет больно, и как бы она мучается из-за этого. Но мальчику боль для мужчины не является чем-то таким страшным. Мальчик ему больно, и это нормально для него, больно. Вопрос, для чего? У мужчины всегда важно, для чего? Если это справедливый удар по попе, то его расслабляет, потому что это правильное действие. А если со злобой, то его напрягает, и он тогда начинает мстить. Война начинается, военные действия. Но если мальчику просто говорить вот так вот, ну это на него вообще не алло никак. Если 2 получишь, пойдешь в угол. Вот это вы потеряли зря время просто. Вот с мальчиком просто потеряли зря время. Потому что ему ни о чем это вообще. Нужно что-то сделать. Что-то ему дать, чего-то лишить, куда-то поставить. Нужно действие с мальчиком в воспитании. Действия нет, нет результата. То же самое с мужем. Слова ваши как бы бесполезны. Мужская природа соткана из действий, из поступков. Поэтому женщина должна совершать поступки в отношении, даже с мальчиком, если она хочет, его спит папа, нет, нужно совершать поступки. В угол ставить ее, из-за угла убирать, как бы, ну, активное действие, влияние. Видишь конфетку, не получишь. Это действие, он сразу врубается. Вот, а если просто, как бы, конфетку не дам, это им ни о чем. А если вот видишь и не получишь. И он пробует, как бы, это действие или слова. Он специально эту конфетку пытается достать потом. Если никак невозможно получить, тогда, мама, ты победила. Что теперь делать? Я сдаюсь. Расскажи, как мне жить теперь. Итак, мужчина рождается с чувством сильным неполноценности. То есть для него весь мир абсолютно незнакомый. Мальчик маленький. У него есть сильный потенциал что-то делать, поэтому он очень подвижен. То есть ему надо бежать, что-то делать, скрипеть. Его психика, мужская психика, с самого детства, она требует аскезы. Если самый лучший вариант это мальчика просто отдать в какую-нибудь подвижную школу, там часто мальчики бывают очень напряженные, у них скованное тело. Это признак нехватки движения. Если такого ребенка отдать в плавание, там, в борьбу, куда-нибудь еще, там, то он становится здоровым. Ему нужна аскеза. Причем интересно знать, что мальчикам лучше спать на твердом, а не на мягком. Что им лучше холодная вода, а не теплая там, и так далее. То есть для них очень важно, чтобы все было трудно. Вот когда они преодолевают трудности, они развиваются, становятся здоровыми, счастливыми и так далее. Но женщина, так как у нее другая природа, она всегда как бы думает, что не так. Вот, допустим, мальчику нужен свежий воздух, холодный воздух, а она закрывает окно. В результате он становится больным, потому что ему не хватает воздуха. Девушке нужен поменьше, чтобы воздух двигался, а мужчине наоборот часто. Нужен свежий воздух, активная среда. Видите, и вот эти, или она его закутывает на улице, взяла его, укутала. А ему наоборот надо, чтобы было прохладно. Если она его закутала, он больным становится от этого. Понимаете, то есть, так как среда разная, женщина делает как себе лучше, кормит его тоже там сладостями, там помягче. Всем детям нужны сладости, потому что они маленький ребенок, ему нужно мучное, сладкое. Ребенку нужно мучное, сладкое и фрукты. Вот это все, что ему нужно для жизни, потому что он от этого растет. Это пища молочная. Мучное, сладкое и фрукты. Вот вся его пища ребенку. Все, больше ничего ему не надо в жизни. Поэтому он это требует. Он говорит, мне надо хлеб, мне надо там сладости, мне нужно фрукты. Потому что он от этого растет. Он требует именно этой пищи. Но вот мальчику надо не тортики, а сладкое, а что-то погрубее. Понимаете, то есть более грубая пища ему нужна. А женщине, девочке тортики уже помягче нужно что-то. Просто разницу попытайтесь понять. В современном мире, в современной культуре и женщины, и девочки, и мальчики страдают, потому что девочкам нужна атмосфера любви, и поэтому нужно создавать специальные там детские сады, школы, где девочки учатся отдельно, и там объясняют, как правильно ходить, смотреть, любить всех, говорить по-доброму со всеми. Им объясняют, как жить правильно. И девочкам очень нравится, они изучают, как ходить, смотреть, говорить, готовить. Ну, то есть общение, энергия любви, чтобы двигалась. Но мальчику, если вот мужскую школу, допустим, объяснять, как говорить, смотреть, то есть это им вообще по барабану совершенно. То есть они будут это смотреть, думать, что они зря время тратят. Если создается мужская школа, то надо с ней бегать куда-то, побеждать, кого-то заламывать. Должны быть обязательно плохие и хорошие. Надо побеждать плохих, и хорошие должны побеждать. Вот. Им нужны аскезы, не доедать, не досыпать, рано вставать. Я видел даже, как вот это видео, как в этой школе для мальчиков. Вот мальчик спит, да, его берут прямо за шкирку, поднимают с постели. Он такой стоит такой, ну и постепенно проснулся такой. Его просто за шкирку всех поставили, все, подъем, преподаватели. За шкирку мальчиков подняли, подъем. Теперь их спрашивают, мальчик, вам нравится, что так вас подняли? Он говорит, очень классно, супер. Но сам стиль таких отношений ребенок же должен принять. Вот если, допустим, вы своего сына возьмете сейчас за шкирку, поставите с постели, он будет бунтовать, топать ногами, потому что, ну, таких правил отношений вы не создавали. То есть большинство детей, мальчиков, не понимают свою природу мужскую. Поэтому они как живут? Они ленятся постоянно, играют в компьютерные игры, им нужно тепло, комфорт. Они там ходят и капризничают, как женщины постоянно. Это значит, что, в принципе, среда правильная для мужского воспитания не создана. И если это так, значит, мальчик не будет развиваться как мальчиком. Он будет сопли жевать всю жизнь ходить. Когда-нибудь нужно такое развитие начать. Может быть, даже уже в возрасте. Мужчине нужна среда, в которой все побеждают себя. И когда мужчина попадает в такую среду, он начинает так жить, он начинает становиться человеком, которому нравится жить, у него все раскрывается внутри, ему хорошо становится. У меня есть один знакомый в Новосибирске, он бизнесмен. Я говорю, как ты отдыхаешь, расслабляешься? Он говорит, я мастер спорта по борьбе, и когда мне тяжело, совсем плохо, я иду в спортзал. Начинаю бороться с кем-то и выбираю себе противника посильнее. И когда он меня заламывает, когда он меня держит, не дает вставать, я кряхчу, и в этот момент меня расслабляет. Ну, то есть я чувствую, что мне легче жить становится. Так психика мужская. Он расслабляется реально, когда он преодолевает трудности. Так устроена мужская психика. Он не может расслабиться в комфорте, в принципе, просто. Так устроена мужская психика. Ему легко спать на твердом, тяжело на мягком. Ему грубая пища больше подходит, чем нежная. И так далее. Каждый мужчина будет здоров, если у него будет выработано какое-то движение. Одному мужчине хорошо штангу тягать, другому бороться, третьему бегать, четвертому там, подтягиваться на турнике, пятому нужно так волейбол какой-то или футбол, там, шестому еще что-то. Ну, то есть, если мужчина не нашел такого движения, которое ему его вдохновляет на жизнь, активизирует его психику, то он не будет здоровым. Мужчина не может, в принципе, быть здоровым, если он не совершает аскезы над своим телом. То есть, если у него нет достаточного движения, здоровым быть в мужском теле невозможно. Кроме того, очень важно понять, что большинству мужчин еще подходит также закаливание, потому что это так работает природа. Вот, допустим, взять женскую природу. Женская природа – это холодная природа, поэтому все женщины тянутся к солнцу. Они все хотят солнца и любят лето, все женщины. А мужчине нужен холод, наоборот, для здоровья. Часто мужчины об этом не знают даже. И думают, что им тепло больше нравится. Но мужская природа, она горячая по природе, и поэтому ее нужно охлаждать, остужать. Женскую природу нужно нагревать постоянно, а мужскую постоянно охлаждать, и тогда наступает баланс. Очень важно мужчине знать, что у него внутри работают две системы. Одна система называется «спать на печке», а вторая – «сражаться». Даже есть такая история про Илья Муромца, который полжизни проспал на печке, потом, как начал сражаться, стал непобедимым. Ну, то есть у мужчины он или деградирует, или прогрессирует. У него не бывает стабильности вообще ни в чем и никогда. Вот женщина – это стабильная, у нее стабильная природа, стабильная психика. У них ум беспокойный, но характер очень стабильный и неподвижный. Вот если все в жизни у нее определено, а ей все нравится. И поэтому женщины редко деградируют там уж сильно или сильно прогрессируют. А мужчины, посмотрите, он или президент страны, или ханыга там какой-нибудь во дворе. Ну, то есть, мужчина может сильно развиться или сильно деградировать. У него подвижная психика, природа подвижная очень. Если говорить о природе человека, а не на внешней. Вот внешний мужчина как выглядит? Он такой, как бы такой, непробиваемый, да? Как будто его сдвинуть с места невозможно. А женщина такая внешняя, такая вся очень мягкая, добрая. Вот как ей скажи себя вести, так она и будет. Ну, то есть внешне женщина очень подвижная, кажется. Не эмоции, характер внешний очень подвижен, настроение меняется постоянно, эмоции меняются, мысли меняются, все подвижно очень у женщины снаружи. А внутри она вообще как камень неподвижная женщина. Но это никто не знает, мужчина не знает об этом, не видит внутреннюю природу. Мужчина снаружи такой, у него мысли неподвижные, характер неподвижный, настроение не меняется постоянно, одно и то же. Вот, все одинаковое снаружи. А внутри мужчина очень мягкий и подвижный. То есть у человека есть два психических цилиндра. Один внешний психический цилиндр отвечает за отношения, отвечает за взаимосвязи между людьми, за настроение человека отвечает, за эмоции, мысли, чувства, переживания. Наружный психический цилиндр у женщины очень подвижный, неустойчивый, гибкий. Женщина может поменять свое настроение быстро, свои переживания и так далее. У мужчин наружный психический цилиндр твердый, как камень. Мужчина устойчивое настроение, психические вот реакции на все, устойчивый очень, неподвижный. И женщина говорит, ты непробиваемый! Ну, то есть она видит, что как бы его не свернешь, настроение не свернешь, женщина видит у мужчины. Как говорит, уперся и все свое. Вот. И поэтому внешне кажется, что женщина такая слабенькая такая, мягенькая такая, податливая. Что ей скажешь, что ей будет делать такая, как будто вот, ну, вот такая, не имеет своего настроения какого-то там и так далее. Так кажется внешне. А мужчина кажется, что он такой неподвижный, такой психика стойкая, ничего с ним не сделаешь, хоть кол на голове тиши. Но это всего лишь просто внешне. Вот, допустим, женщина, если хочет замуж выйти, он видит, она видит характер мужчины, не нравится. Ей не нравится характер этого человека. То это опасное мышление для женщин. Потому что у мужчины неподвижную природу имеют привычки. Привычки и наклонности. Ну, то есть, если у него есть склонность, допустим, выпивать, это уже трудно поменять. Или склонность женщинам чужим трудно поменять у мужчины. Неподвижную природу имеет. Или, допустим, он деньги проигрывает в карты, любит. Уже ничего не сделаешь. Это его природа такая. Она неподвижная в течение всей жизни. Опасность такая будет оставаться. И у каждого мужчины есть такая брешь, ну, как бы в характере. У каждого. Надо просто понять, что за брешь, и как бы понять, ты готова с этим жить или нет. Но если мужчину развивать духовно, брешь перестает работать, она не функционирует. Но характер мужчины, то есть его способность быть смиренным, добрым, послушным, отзывчивым, решительным, энтузиастичным и так далее, это все меняется в зависимости от направленности мужчины. И главное женщине не ошибиться с направленностью. Если мужчина направлен на самосовершенствование, не на деградацию, то значит он через несколько лет станет намного лучше, чем вы. У него станет лучше характер, лучше, более разумный, сильный. То есть он разовьется как личность сильно. Мужчина развивается, меняется. Может очень сильно развиться мужчина. Поэтому, если женщина видит, что привычки его более-менее нормальные, и характер направлен на самосовершенствование, то это золотой человек для женщин. Это супер хорошая возможность. Причем, если мужчина уже развился, то замуж за него выйти невозможно. Практически невозможно. Почему? Потому что желающих будет очень много. Вот если мужчина уже развился, он... Это развитость для мужчины, это его красота. То есть он становится очень красивым, как человек. Мужчина развился тогда. И выбор огромный будет для него, огромный. Выйти замуж практически невозможно. Но если у мужчины правильная направленность, вредных привычек почти нет, он как бы еще не развился, его никто не видит, а ты заметила. Вот тогда самый лучший вариант. Вынь золото из грязи и да помой. Это формула успеха, выйти замуж. Для женщин. Правда, некоторые женщины не видят золота уже в женатых мужчинах. Видят, что он такой развитый, хороший, мне бы такого, и переманивает к себе. Но это опасное поведение, оно разрушает потом семью. Чужое золото уже не надо брать, это уже пиратство. Кто-то на него силы положил, какая-то девушка его отмыла, ты его перетягиваешь. Это нечестно уже. Бог наказывает за это. Итак, смотрите, очень важно понять, что психика человека, очень важно ее глубоко изучить. Вот, допустим, как она у женщины устроена. Внутри очень сильная стабильность. Характер не меняется практически всю жизнь. Можно менять поведение, то есть женщина может себя по-другому вести, она может все что угодно делать лучше, чем мужчина. Но характер в ней медленно движется, очень медленно. Но если поменялся, уже назад дороги нет. То есть если у нее поменялся характер, вот такой она и осталась. У мужчины поведение очень застывшее, то есть у нее есть стереотипы поведения. Он привык вот так жить, поменять это очень сложно. Возможно, но очень медленно. У него есть, допустим, определенный стиль жизни, поведение. То есть у него есть такие правила, привычки в жизни. И это поменять очень сложно. Не надо пытаться мужчинам требовать, чтобы они сразу это поменяли. Это нереально просто. Допустим, там ест не ту пищу, ложится не в то время, допустим, работает не отдыхая там, или еще что-то, какие-то внешние вот эти, как бы, стиль жизни, так называемый. Мужчины очень скованы в этом плане, психика. И тем более очень трудно ему поменять его как бы наклонности в труде. Вот он привык так работать, допустим, это его природа, с этим очень сложно что-либо сделать. Женщина может так работать сегодня, завтра так, у ней как бы все быстро меняется. Но мужчине, вот ему трудно поменять свой способ действий. Он в колею как входит в какую-то определенную, дальше он в ней будет идти уже. И очень медленно можно поменять ее. Женщина фактически должна работать стрелочником. Психику мужчины можно сравнить с поездом. Он куда-то едет очень быстро, причем разгоняет. И как бы, и женщина, если с помощью любви, она должна не рассчитывать на сильно много. А допустим, мужчина начал есть чуть-чуть меньше мяса, это большая победа, вот чуть-чуть меньше. Чтобы он сразу бросил, это глупо на это рассчитывать. Чуть-чуть меньше, он перешел на рыбу, допустим. Почему? Потому что вы как-то сделали так, что он понял, что это не полезная пища. Вы чуть-чуть подвинули стрелку. Поезд пошел чуть-чуть в другую сторону уже, но на той же скорости, избавляя скорости. Но если его прямо сразу развернуть, то он просто будет крушение, поезд попадет в аварию просто. Так нельзя делать даже с мужской психикой. Вот. И вы так раз 15 стрелку передвинули, он уже едет со всей скоростью в другую сторону, прямо противоположную. Но он абсолютно убежден, что он едет туда же. Сам мужчина не видит, что как бы направление движения поменялось. Он куда ехал, туда едет. Но уже прямо наоборот. Вот роль женщины в этом заключается. Незаметно менять стрелки, переставлять стрелки у поезда. Чтобы он чук-чук-чук на всей скорости, но чуть-чуть менял направление и в конце концов поехал туда, куда надо. В этом роль женщины заключается. Она не должна мужчину, ты не туда едешь, останавливайся, едь назад. Невозможно. Мужская психика так не работает. Теперь очень важно понять, что мужчина изнутри очень мягкий, подвижный. У него постоянно меняется характер. То туда, то сюда. Он очень двигается постоянно. Может сильно развиться, потом быстро деградировать. Все меняется постоянно. И мужчине нужно помогать развиваться в нужную сторону, чтобы характер. Но путь к сердцу мужчины через любовь. Если женщина его любит, то его наружный каркас становится незаметным. А становится заметным его мягкий характер. А если мужчина любит, то ее как бы вот эта вот, неустойчивость внешняя, она становится ему незаметна, а становится заметна ее верность, стабильность, чистота, верность, ее как бы красота, вот неизменно как бы. Мужчина тогда стабильность в женщине видит, в самой основе ее жизни. Это верность, там, чистота, красота. А женщина стабильность видит в мужчине, в его движении вверх, в прогрессе. Что она видит, что он правильно направлен все время в жизнь. И это дает ей устойчивость, стабильность. Любовь преодолевает трудности внешнего цилиндра. То есть он придает беспокойство. Женщина суетится, постоянно капризничает. Мужчина грубо себя ведет. Это любовь убирает. Допустим, муж с работы пришел, такой. Надо как-то настроиться с любовью. И вы преодолеете это вот внешнее влияние. И он раз и обмякнет. Как бы у него внутренний, он хороший мужчина. Изнутри хороший, снаружи тяжелый. Если вы видите только наружу, значит вы не видите глубоко своего человека. Женщина снаружи неустойчивая, внутри очень стабильная. Если вы не видите этого, значит не видите глубоко человека. Глубоко человека можно видеть только с помощью любви. Невозможно с помощью скандалов установить глубокие отношения. Любовь означает служение, забота о человеке и принятие его. Глубоко воспринимать, стараться. Чтобы поезд ехал, ему нужно понять, зачем. Вот это самое сложное в жизни мужчины. Это просто супер аскеза. Мужчина очень сильно страдает от того, что он не знает цели своей жизни. Женщине не важно зачем, важно куда. То есть ей нужно понять, где будет гармония, с кем жить, как организовать свою жизнь. Ей нужна любовь, отношения. Но мужчине важно, зачем? Ну, то есть, смысл моей жизни, для чего я живу? Что я, зачем я это буду делать? Если мужчина даже просто вдохновился, что мне нужны деньги для жизни, он поверил в деньги. Потому что есть всего в целом три типа веры. Если у мужчины нет никакой веры, ни первый, ни второй, ни третий, он будет просто зря простаивать, не будет двигаться. То есть вера в свою личную силу. То есть, как молоды мы били, как искренне любили, как верили в себя. Ну, то есть, человек говорит, ты сам все можешь, ты понял, фильмы есть такие. Там учитель с учеником говорит, ты сам все можешь. И ученик такой понял, он поверил, все, он сам все может, он всех побеждает потом. Сам все можешь. Ну, это вот такая вера, это вера такая. И человек думает, что он сам все может, он как бы этим живет. Вера такая, это вера, называется вера в невежестве. Теперь другие фильмы, вера в страсти. Человеку не показывают уже вот это, что он сам все может. Это вера уже в деньги и власть. И показывают, как человек такой, он как бы, такой уже более такой аккуратный такой, и он достигает успеха в жизни с помощью каких-то там хитрых ходов там, или правильного там поведения, что-то он в жизни и становится богатым. Когда становится богатым, влиятельным, властным, вот это и есть настоящее счастье. Показывает, как он такой уже счастливый стал такой, у него большая вилла там, и он всех любит, у него собачки бегают, перед ним все такие... На задних лапках ходит. Вот это такое счастье. Он такой в счастье такой. Достигшийся успеха человека. Все думают, о, вот это мне надо. То есть мужчине нужна цель. И третья цель, она трудно понимаемая. Когда человек понимает, что смысл жизни это самосовершенствование. Это стремление к чистоте внутренней, к бескорыстию. Фактически это качество Бога. Человек сначала не понимает, что он к Богу стремится. Он стремится к свету. То есть есть три аспекта Бога. Первый аспект – свет, второй – это форма, третий – личность. И сначала человек к свету стремится, он как бы хочет идти к свету, дорогу добра. Вот. Это первое, что человек понимает, и это уже вдохновляет сильно. Мужчина начинает развивать себя, он начинает там двигаться, начинает работать над собой, нравственный характер развивать. То есть его цель – развитие. Он не знает еще куда, но главное надо развиваться. И в целом надо понять, что вот даже мужчина, если он, его цель, вера в себя, то есть он начинает себе морду бить там и так далее. Ему нужна собственная сила. Это для мужчины супер. Или у него деньги, допустим, цель. Супер. Если у мужчины нет цели, это самое худшее. Вот любая цель, пусть даже несовершенная, это для мужчины хорошо. Потому что он потом может это в правильной цели применить. Не обязательно он в неправильной, может в правильной потом применить. Был такой царь, Ашок его звали в Индии. Ну, такой известный царь. И он никогда не проигрывал ни одно сражение. Он был огромной силой, личностью. То есть всегда побеждал. Но потом он раскаялся в этом во всем и начал заниматься духовной практикой. Ушел в отречение. Поменял цель жизни. Поменял направление. Но он в этом направлении, в новом, тоже был сильным. Понимаете, главное мужчине иметь цель. Пускай она сначала будет не оформлена правильно, но если мужчина не нашел себя в жизни, не имеет цели, он как просто как простокваша живет. Ну, то есть он просто растение. Понимаете, женщина все равно имеет совесть, потому что женщине, цель жизни женщины – это чистота и совесть. Она должна по совести, чтобы все было, и тогда она счастлива. Ей нужна гармония, чистота и совесть женщины в жизни, это ее цель. То есть она к чистоте Бога стремится. А мужчине нужны победы. То есть мужчина должен понять, куда ему вообще бежать, что ему делать в жизни. И в основном большинство мужчин, если они не чувствуют, куда бежать, они просто сидят как растения, играют в компьютерные игры, смотрят телевизор, ходят по бабам и пьют вино. Это для мужчины означает самоубийство. То есть в мужском теле человек часто убивает себя. В женском тоже, кстати. Когда женщина депрессирует, мечтает, в депрессии живет, она убивает себя. Вот точно так же, как мужчине пить вино, точно так же женщине жить в депрессии. Разницы никакой нет. Это тоже женская вредная привычка. Женщина не будет в основном увлекаться спиртным, за редким исключением. Но для женщины депрессуха – это и есть ее вредная привычка. Лень, спать очень допоздна, лениться, объедаться сладким – и постоянно депрессировать, смотреть какие-нибудь фильмы про любовь или читать книжки о несбывшейся мечте. Вот. Ну, то есть, это означает для женщины самоубийство. Это женское самоубийство. Есть мужское самоубийство. Это компьютерные игры, гулять по женщинам, сексом заниматься беспорядочным, пить вино или пиво. И просто проводить зря свое время жизни. Просто безделье, бездельничать. Для мужчины самоубийство означает также жить один, холостяком. Когда мужчина не берет ответственность на себя, он деградирует всегда. Самому мужчине себя заставить жить активно практически невозможно. Потому что мужчину жить заставляет только ответственность. Поэтому каждый мужчина должен заставлять себя брать ответственность в жизни. Взял жену, есть дети, уже как бы серьезным становишься. Если мужчина еще более высокий уровень имеет, то у него есть ученики, он за них отвечает, там, наставник и так далее. Ну, то есть, ну, мужчина, который просто гуляет, вот он, у него нет ответственности, он просто балдеет, наслаждается жизнью, он деградирует, он теряет себя, все самые лучшие качества характера. Храбрость теряется у такого человека, рассудительность теряется, сила воли теряется, концентрация внимания теряется, устойчивость жизни теряется, когда человек гуляет или пьет пиво, или играет в компьютерные игры. Это называется самоубийство для мужчины. Он даже здоровье теряет, такой мужчина. Становится психопатом, его психика не выдерживает такой жизни. Единственное, что в жизни мужчине может помочь, это хотя бы хоть кто-то просто так его вытащил, хотя бы на пробежку там или штангу покачать. Просто вот какой-то рядом друг есть, который заставил мужчину, мотивирует к какой-то аскезе. Ну поехали в горы вместе, ну поехали. Хорошо, давай в спортзал сходим, ну давай сходим. Пойдем как бы бизнесом позанимаемся, ну давай позанимаемся. Если мужчину просто вот раскачивают, кто-то раскачивает, или он сам себя раскачивает, хоть что-то делать, мужчина развивается. Некоторые мужчины говорят, у меня работы нет, потому что я не нашел себе ту работу, которая бы мне подходила. Это патовая ситуация для мужчины. Мужчина должен работать где попало, вот где Бог дает, там и работай. Иначе ты теряешь себя. Один день без работы, мужчина уже как бы пошел вниз. Неделя отдыха, ничего не делает, мужчина стал просто пластилином. Он превратился в тряпку, его психика уже не способна нормально работать. Он начинает постоянно мечтать о женщинах, терять семя, начинает спиваться, скуриваться, наркотики там, все что угодно. То есть психика мужчины начинает идти в аут только из-за незанятости. Поэтому мужчина должен всегда быть чем-то занят, заставлять себя куда-то стремиться, что-то делать. Мозги набекрень, напряжены, побеждают, сражаются, и тогда мужчина живет хорошо. Если мужчина как расслабился, все, это очень опасно. Причем отдых для мужчины это тоже деятельность, только другая. Допустим, можно на природе там в волейбольчик поиграть, можно в шахматы там, можно сплавать на байдарке, ну еще что-то там, баня там, ну все что угодно. Но если мужчина просто лежит на кровати и смотрит телевизор, мертвые не потеют, то это для него не расслабление. Не расслабление. Он в это время теряет себя. Он становится пластилином, несчастным человеком. И в это время у него приходят в его жизнь вредные привычки, неправильные поступки, ненужные женщины и так далее. Все самое худшее приходит у мужчины в тот момент, когда он не занят. Поэтому мужчина всегда должен где угодно работать, пускай низкооплачиваемая работа, лишь бы просто быть занятым. Причем интересно знать, мужчины подходят ко мне и говорят, Олег Геннадьевич, я не знаю, в чем мое предназначение. Вот скажите мне, и все, я буду счастливым. Так все просто, да? Так, Олег Геннадьевич так, оп, слово сказал, и я, оп, счастливый. И вам не кажется подозрительно это все? Так вот, у мужчины так система не работает. Мужчина должен работать где угодно, потому что разум мужчины развивается в действии и в ошибках. Ну, допустим, чтобы научить плавать мужчину, его надо бросать в воду. И желательно, чтобы там было глубже, чем просто стоять по шейку. Чуть-чуть хотя бы глубже. Пускай прыгает там, чтобы дышать. Но он начнет плавать тогда. Но если его не бросать в воду, он никогда не научится. Хоть как вы ему технику плавания объясняете, он будет смотреть, слушать, но он не научится плавать. Потому что так учатся плавать женщины. Ее надо поддерживать за животик, и она технику изучает, плавает. Когда она изучила, она сама потихоньку пробует, но рука должна быть ниже животика. И она как бы плавает, пробует, все получается. Но ты стой рядом. Если мужчине за животик поддержишь, он никогда не научится плавать, потому что у него нет стимула. У него руки не будут достаточно сильно двигаться. И он будет тонуть все время, потому что для него стимул является только победа. Если его отпустил, он поплыл, все, отлично. Поэтому мужчина, который не нашел себя, он должен просто трудиться. И самое главное, труд должен быть в какой-то степени бескорыстным. Пока мужчина мотивирован только деньгами, он не может развиваться. Он просто пашет, как ишак. Развитие означает другая мотивация, что у него есть какая-то цель какая-то в жизни. Добрые дела хочет делать, это такая простая цель. Он хочет что-то какое-то... Миссия у него в жизни есть. Это уже круче. А если мужчина уже понимает, что он идет к Богу, как бы, и он служит ему, это самое крутое. Но это не надо искусственно делать. Хотя бы просто, вот, допустим, для мужчины миссия его, это просто после работы в футбол поиграть. Это уже что-то для начала. По крайней мере, силу воли тренирует. Потом дальше он, допустим, понимает, что ему нужно вот этой деятельностью заниматься, вот работать здесь. Ему деньги уже не важны, это круто для мужчины, это уже лучше. Вот деньги на второе место встали, ты уже больше развит. Потом мужчина больше понимает, где он больше полезен и больше пользы людям сделает. Это уже значит, что он достиг своей природы, по природе начинает действовать. Да, но это все возможно, если мужчина действует, а не лежит на кровати. Ну, то есть психика мужчины очень заторможенная и упертая. чтобы ему развиться как личность. То есть она может быть или заторможенная, и упертая, и такая ригидная, такая трудно двигающаяся, или нацеленная, как стрела, летящая вперед. У мужчины есть только два варианта жить. Больше нет никаких вариантов. Если она вот как растение такое, он никогда не будет счастлив. Куда бы его ни в какой горшок не посадить. Вот здесь растет. Этот фильм смотрю, тот фильм смотрю. С этой телкой гуляю, с этой гуляю. Не будет счастья. Это пиво пью, то пиво пью. В этой стране кайфую, в той стране кайфую. Нет счастья. Невозможно. Невозможно. Мужская природа не может в таком инертном состоянии жить, в принципе, нормально. Только стрела. Только лететь вперед. Только испытания, только трудности. Только так мужчина может победить себя. Часто мужчины думают, что мясо им очень нужно для жизни. Нужна белковая пища мужчине, это факт. Но мясо это тяжелая пища, эта пища предназначена для депрессивной жизни. Если мужчина как бы склонен к депрессивной жизни, ему все плохо, ему нужно вот именно мясо, чтобы психика успокаивалась, у него как бы, и ему легче становится от этого. Но если мужчина как бы нацелен на сильную жизнь, то ему мясо вообще не нужно. Но белковая пища нужна. Белки означают мучное также, молочные продукты, допустим, там сыр, там творог. Белковая пища нужна, мясо это тяжелая пища. Некоторые мужчины думают, без мяса мужчина, я же мужчина, что я без мяса не могу, я же мужик, не могу без мяса жить. Это бред полный. Это тяжелая пища для всех, она депрессивная, депрессию создает в психике. Потому что это продукт насилия. Что делать с вредными привычками? Поймите, что вот любая вредная привычка это насилие над вами, которые вы сами добровольно подписали. То есть, допустим, курение. Всегда связано с духами. Курение, выпивка. Это влияние духов на человека. Причем схема очень простая всегда. То есть, мужчина напряжен. Допустим, не хватает энергии любви. Человек не чувствует любви. Потому что любовь это женская энергия. Ее надо завоевать, а ты как бы слабый, не можешь завоевать. У тебя остается другой вариант. Это искусственное ощущение любви. Мужчина выпивает, в него входит веселящий дух, в котором есть эта энергия любви. Он ему дает ощущение любви взамен на волю. И мужчина уже не может, в принципе, чувствовать счастье без выпивки. Он говорит, ну, на праздник пойдем, хорошо, а выпивка будет? Если нет, тогда никакого праздника нет. Он просто не понимает, что можно радоваться без выпивки в этом случае, потому что такова зависимость. Теперь второй вариант. Мужчина сильно напряжен, устает, не может расслабиться. А расслабиться можно мужчине только с помощью движения. Чтобы ему расслабиться, ему надо бегать как конь, там, футбол играть, еще что-то, в проруби купаться, в баню ходить, там, боксом заниматься и так далее. Если у него нет движения, а он хочет расслабиться, тогда остается только сигарет. И когда мужчина курит, то входит другой дух, который ему дает ощущение спокойствия. Взамен на волю. То есть, если ты хочешь успокоиться, тогда придется курить в следующий раз, а не бегать уже. Как избавляться от этих вредных привычек? Надо просто сначала найти замену. Не бросайте курить, не бросайте пить, это все глупое занятие. Чем больше человек об этом думает, тем больше привязывается к духу. Не надо ничего бросать. Просто оставьте себя в покое. Если вы сейчас бросите курить, вы с ума сойдете, потому что ваша психика не выдержит напряжение. Если бросите пить, тоже с ума сойдете. Будет инсульт, инфаркт. Психика не выдержит напряжение. Как это все избавляться от этого? Если не можете любить, начните любить. Начните просто радоваться труду, радоваться людям, делать добрые дела и так далее. Что-то делать для счастья людей. И когда вы почувствуете, что вы счастье людям даете, и молитва тоже это энергия любви, любишь Бога, человек Бога может любить. Когда человек чувствует, что он счастье дает людям, тогда в этом случае он само собой, ему будет просто незаметно меньше хотеться пить. И он как-то так незаметно бросит. Это постепенно происходит. Постепенно просто. Я даже по этому поводу проводил исследования по своим лекциям, написал даже, защитил диссертацию кандидатскую по медицине. Это общественное здоровье, такая область, где вот как раз изучают вот эти явления, как меняется образ жизни людей, качество жизни в результате лекций. 50% людей, которые слушают 2 года, само собой бросают пить и курить. Там примерно такой процент, чуть больше, чуть меньше. Вот. Остальные все уменьшают дозу за это время. Ну, то есть кому-то чуть подольше надо бросить, кому-то чуть побыстрее. Но в целом никто не парится. Если человек начинает правильно жить, у него нет такой проблемы, чтобы бросить. Просто это процесс постепенный. Главное правило — об этом не думать. Переключить свои мозги на что-то другое. Захотелось — выпил, захотелось — закурил. Но надо при этом четко понимать, что я нацелен на другую жизнь. Все. И исключить всякие контакты с этими людьми. Стать одиноким курильщиком и выпивальщиком. Не общаться, не создавать из этого культуру, образ жизни, разрушить такие связи, иначе шансов нет бросить вообще. Потому что даже если у тебя все хорошо в жизни, тебе надо, чтобы общаться, тебе надо выпивать. Это значит, что ты никогда не бросишь вообще, в принципе. Надо менять друзей, те, которые счастливы без выпивания. Итак, развитие мужчины всегда идет сначала в деятельности. То есть мужчина, если он чувствует, что он не может терпеть женские эмоции, думать, мне какие-то дуры все время достаются, все время что-то хотят от меня, капризничать, мне же нормальной жизни нет никакой. Мне один родственник жаловался. Говорит, я же не знаю, как вообще жить, что делать вообще. Постоянно одни нервы с женщинами. Вот. Но это значит, что он просто не терпит женскую природу. Не понимает, что вот так устроена психика. И это значит, что человек неразвитый, он должен стать крепким. Когда мужчина аскетичный, развитый, то он не зависит от женщины. Он спокойно как бы терпит. У меня морда красная на этом берегу, отца на другом. Меня без того хряпнули, там все нормально. Вот. И такой мужчина, он спокойно к женщине будет относиться, как бы у него сильная психика очень, сильно твердая. И она такая нервничает, как бы, ты меня не понимаешь, ты меня не любишь. Вот все будет хорошо, такой ей. И она успокаивается такая, думает, у меня за мужем как за каменной стеной. Потому что он не реагирует, спокойно относится. Говорит, моя хорошая, не печалься. Все впереди у нас с тобой. Это развитый мужчина. Не развитый, он сам истерит вместе с ней. Мужчина вообще должен знать, что если ругань началась, он уже проиграл. В принципе, если он начал ругаться с женой, он уже проиграл, потому что это ее зона победы. Истерика – это ее зона, она всегда здесь выигрывает. Права она, не права. Если мужчина на истерику вышел, он проиграл уже все. Мужчине нужно выходить на истерику, ему нужно молчать. Вот если он как бы молчит, она его выводит на истерику, а он молчит. На своем настаивает. Она успокаивается, и он успокаивается. Или ситуация решается так. Мужчина не доказывает ничего женщине. Женщине надо ничего доказывать. Потому что когда ей докажешь, у нее психика напрягается, она просто ничего не понимает, что он хочет. Потому что у женщины вот где-то центр разума, 3 центра разума есть. Вот в области лба, в области сердца, в области паха. В области паха центр разума связан с вечностью или с временем. Пугаются все вот здесь, в животе. Вот. Любовь, центр любви, центр разума связан с любовью в сердце, знание, центр разума связан с знанием, победой, решимостью в области головы. Поэтому у мужчины этот центр разума очень крепкий вот здесь вот и напористый. У женщины очень напористый центр разума связан с сердцем. Это напор, женский напор означает эмоции. Я тебе что сказала? Эмоции, то есть сильная. У мужчины здесь дырка. Когда женщина говорит, я тебе что сказала? Для него это запредельная нагрузка, потому что у нее здесь дырка в сердце, у нее нет защиты. Когда он сильные эмоции, то есть ему очень больно становится, ему там режет прямо по-живому. Поэтому если ты хочешь мужчине что-то объяснить, эмоции надо сделать в 5 раз меньше. Не что сказала, я тебе что сказала? Вот так, он тогда услышит, потому что это будет комфортная реакция, ну как бы влияние комфортное. Потому что у него там дырка, слабое место. Он не может вот эти эмоции терпеть. Просто в принципе. Мужчины, поднимите руку, у кого проблема вот с этими эмоциями женскими, мучает вас эмоции женщин. Видите, мужчины все поднимают руки кто-то. А кто из вас уже научился терпеть, поднимите руку? Кто-то научился. А кого никогда не беспокоили женские эмоции, поднимите руку, мужчины. Вас не беспокоит прям. Ну, значит, сильный, природно сильный мужчина. Такое тоже бывает. Итак. Мужчина должен стать крепким изнутри, аскетичным. И тогда он комфортно себя чувствует. Но мужчина всегда должен знать, что вот так работает схема. Если ему тяжело, женщина эмоционально себя ведет и мучает его, значит, надо от нее подальше чуть держаться, дистанцию увеличить в отношении, ничего не желать от нее, потому что иначе она просто будет разрушать твою психику. Точно так же женщина, если чувствует, что мужчина начал демагогию разводить, то есть у него вот отсюда идет знание напористо, и он такой, бу-бу-бу-бу-бу, это знание такое как бы доносит, напористо такое. У женщины здесь дырка, ну, то есть очень чувствительная зона, то есть она деликатна, то есть мне ей только можно донести знать, деликатна очень. Если не деликатна, она пористо, то у нее психика зажимается, она такая, думает, что он от меня хочет вообще, непонятно. Я устала уже его слушать, как бы давно поняла, что надо, но как бы он меня уже достал. Да, женщины? Так? Точно. И чувствуете, мужик демагогию повел, то есть вот подальше от него. Извини, мне надо там стираться, убираться в туалет. Что-то надо делать сразу. Отодвигайтесь, потому что иначе ваша психика выйдет из равновесия. Когда у женщины психика из равновесия выходит, она что делает? Берет и эмоции ему в сердце. То есть он ей демагогию. Вот она ему там больно, но он... Бу-бу-бу-бу-бу, еще сильнее отсюда. Здесь-то ничего нет. Бу-бу-бу. Она. И начинается неуправляемая реакция ядерная. Он ей, она ему, она ей, она ему. И то есть за него. Начинается скандал, потому что как бы они используют слабые места друг друга. Для того, чтобы не ругаться, нужно женщине понять, что говорить спокойнее, эмоции не надо, а мужчине не нужно давить на женщину своими философскими взглядами и рассуждениями. Допустим, я читаю лекцию, это же рассуждение, правда? Но жене я не могу так с женой общаться. Она говорит, ты вообще-то не на лекции, ты дома уже. Не надо мне рассуждения, я все знаю, на такой-то минуте об этом говорил, на такой-то лекции. Что ты мне тут рассказываешь? То есть мужчина может женщиной вести себя дома только с помощью доброты. Женщине нельзя объяснять философию дома. Она может только твое сердце услышать, если ты не навязываешься со своим мнением. А если она хочет у тебя услышать, узнать, ты говоришь. А правду ты женщине, мужчина должен доказывать с помощью очень мягкого и непрямого подхода. Вот приведу пример, допустим. Жена не хочет убираться на кухне. Какая тактика? Допустим, муж приходит домой и говорит, слушай, мне надо дать совет своему другу, что сказать жене, когда она не хочет убираться на кухне. Я не знаю, что сказать, у меня нет опыта. Посоветуй, пожалуйста, ты же женщина, как вот мужчине надо женщиной себя вести, чтобы она захотела убираться на кухне. Я жене говорю, и она что-то советует, говорит, вот так вот надо с ней себя вот так вот вести. И тогда, ну, она рассказывает что-то там, такие ценные советы дает. Но, в принципе, уже не важно. Важно то, что на следующий день или в этот день вечера на кухне все будет убрано. У тебя уже. Все будет убрано. Почему? Потому что она поняла, что надо убираться на кухне. У нее включилась совесть через, ну, как бы... Особенно если она этой женщине позвонит, говорит: слушай, ты что, на кухне убираешься, что ли? Там у тебя проблемы уже в отношениях начались. Так говорит: ну да, что-то да. Вот, и они обе начинают убираться на кухне. И та, и это. Почему? Потому что так воспитывать женщину можно. Женщина воспитывается не прямым влиянием, а косвенным. Допустим, женщина, допустим, не занимается зарядкой, ей лень. Ей нельзя заставлять на зарядку идти. Ей надо сказать: ты знаешь, я слышал, что у женщин, когда она мало двигается, начинают расти всякие миомы там и все прочее. И она еще спросит: ты имеешь в виду, что я мало двигаюсь? Надо сказать: да нет, вообще не имел это в виду. Я имею в виду, что у женщин вообще в целом, как бы, ну ты у меня нормально двигаешься достаточно, мне кажется. У тебя ничего не вырастет. Надо ей так сказать. И тогда она сразу же начнет двигаться. Она подойдет на следующий день и скажет: слушай, давай вместе на зарядку пойдем. И ни в коем случае тебе нельзя обрадоваться. Если ты обрадовался, то все плохо. Надо сказать: ну если сильно хочешь, то пойдем. Просто я знаю, что ты утром как бы можешь проспать. Она говорит: ну да, могу проспать. Ну тогда сам иди, если просплю. То есть даже если она захотела на зарядку, это значит, что она пойдет. 50 на 50 как бы. Но если мужчина заставил ее, говорит: ты же обещал на зарядку, все, дальше она вообще не будет ходить. Ну то есть это уже насилие. Насилие женщина не любит. Или она пойдет на зарядку, но потом не пойдет, потому что она будет кислая на этой зарядке. Ее заставили как бы делать зарядку. Я приведу пример, как я жену поднимал с постели. Она меня любит поспать долго, а я всегда рано встаю. Ну, все женщины любят поспать, но иногда любят слишком много поспать, и это уже влияет на здоровье. Вот, и я как бы изучал, как можно женщину мотивировать встать с постели на своей жене, на примере своей жены. То есть, когда я подходил, просто говорю: вставай, уже пора. Это вызывало у ней жуткий протест внутри. То есть, вставай, пора, это значит, что вообще вставать не буду. Ну, то есть, еще хуже, то есть, лучше бы вообще не говорил. Вот. Дальше, второй вариант. Она мне сама уже говорит: подними меня завтра пораньше, а то я что-то болею уже от пересыпания. Я говорю: хорошо, но я не знаю, как тебя поднять. Если я тебе скажу: пора вставать, ты как бы обидишься, что давление. Вот. Я не знаю, что мне делать. Она говорит: ну ты приди и скажи: уже 8 часов там, и уходи. И я уже сама буду думать, вставать, нет. Я так сделал, и ничего не произошло. Она просто перевернулась на другой бок и дальше спит. Но при этом давление не почувствовал уже. Давления никакого нет, спасибо, но я продолжаю спать. То есть цель не достигнута. И вот что получилось, как все-таки получилось. То есть я сажусь рядом, потому что женщина просыпается очень медленно, психика медленная, то есть ей нужно... Она сначала осознает, что я рядом сижу какое-то время. То есть надо вообще сесть просто и сидеть, заниматься чем-то своим. Она осознает, что ты рядом просто. Осознает. Потом дальше, когда чувствуешь, что она зашевелилась, она скажет: ой, какое утро хорошее, птички поют. А у нас под окном чирикает сразу эта такая-то птичка там и так далее. Солнце светит, ветерок там. Ну, то есть описывать. И говорит: я ухожу на улицу зарядку делать. И потом только я встаю, раз меня рука такая. Она не встала еще, но рука держит. Это значит, что без меня не уходи. Такая система. Иногда женщину можно поднять с постели, просто понести в ванну на руках. Некоторым так нравится. Ну, то есть, другими словами, как бы, если мужчина хочет женщину поднять с постели, то это сложная задача. Но выполнимая, если он правильно настроен. Самый лучший вариант, если подружки, допустим, я уехал на лекции читать, жена мне говорит, мы бегаем вместе с подружкой. Я говорю, как тебе вставать было? Легкотня. Ну, то есть, когда муж поднимает, это всегда насилие, это не легкотня. А вот с подружкой договориться, это вообще легкотня для женщин. Ну, то есть, вот женщины договорились, они встали сами, побежали там по-своему. Вот, и все, и нормально. Поэтому, как бы, стимулировать психику женщины лучше через отношения с ее подружками. То есть, нашел ей подружек хороших, или она себе нашла, слава Богу. Они будут сами друг другу помогать, развиваться там. Тебе уже не надо сильно, знаешь, за это париться в этом плане. Главное, чтобы у ней было вот именно правильное общение. У женщины очень важно иметь правильное общение, и тогда она развивается хорошо. Что касается мужчины, то мужчине нужно преодолеть определенный барьер. Вот у мужчины в психике есть определенный барьер, у каждого мужчины. И кажется, что этот барьер непреодолимый, неподъемный. Ну так, ощущения такие, неподъемный барьер, непреодолимый. Но преодолевать этот барьер мужчине всегда надо рывком. Рывком. Причем, когда этот рывок совершается, не надо думать о последствиях. Вот, допустим, решил искупаться в проруби. Если ты будешь думать, вот я сейчас ногу засуну, как это будет действовать, ты с ума просто сойдешь. Это женщине так надо в проруби купаться. Я сейчас расскажу, как я приучил своего друга закаливаться. У меня был один помощник, он ездил со мной лекции. Это давно было, лет 20 назад. Я уже 20 лет лекции читаю. И тогда мы остановились в каком-то в одном пансионате. И рано утром мы вышли на балкон вдвоем. Я ему рассказывал, что надо обливаться холодной водой на себя на балконе. И заставил его с ведром воды как бы выйти на балкон. Но когда он обливался, я заметил, что капли на меня попали, что вода теплая, а не холодная. Он меня обманул. И тогда я схитрил. То есть я как бы, ну как бы, мы, как бы он принес воду, я принес воду. И я ему сказал, слушай, я забыл, принеси, пожалуйста, вот такую-то вещь. Он побежал за этой вещью, а я вылил ему воду в это время, налил холодную, ледяную. Ну, он, конечно, не знал об этом, и я ему потом объясняю, говорю, смотри, ты поднимаешь ведро, и вот так, не потихонечку, а прямо резко раз, и на себя все выливаешь. И он, когда поднял ведро, у него руки просто парализовало. Он такой... И потом он вот так стоял с ведром и не смог дышать. Он такой... Вода реально ледяная была. И потом... вот так вот. И это пробило его, понимаете? И на следующий раз он сам себе налил такой воды. Потому что когда мужчину пробивает, все, дальше делать ничего не надо. Надо, чтобы какая-то сила его пробила. Вот его пробило, то есть он почувствовал вот это счастье как бы ледяной воды... И все, дальше его уже не надо заставлять, он сам будет на себя лить сквозь силы, сквозь слезы, но он уже сам точно так же мужика просто за шкирку вытаскиваем, бежим с ним, допустим. Если он пробежал с какое-то время и его пробило, то дальше он сам будет бегать. То есть, другими словами, мужчине нужен рывок вот этот вот, какая-то, иногда он сам из себя такой, и сам себя пробивает, то есть, вот, а иногда нужна помощь. Ну, в древней культуре мальчиков тренировали просто с помощью старших. То есть, вот эти привычки, навыки побеждать себя у мужчины вырабатывали старшие. И они, когда навыки правильные у мужчины сформированы, ему дальше ни о чем беспокоиться в жизни уже не надо. Потому что мужчине самое главное сформировать навыки к действию, то есть правильные привычки. Если у мужчины они сформированы, правильные привычки, он становится успешным человеком. А сформировать их можно только в правильной среде. Поэтому для мальчика, для мужчины очень важно отдать его в какую-нибудь секцию, в какую-нибудь среду, чтобы его там гоняли, мучили. Вот у меня так произошло, что меня отец отдал в самбо, 8 лет мне было. И там началось, то там броски по 150 бросков в день, там обматы меня шлепали. Вот. Потом дальше летом бег по камням, по острым, купание в ледяной воде. Вот, ну и так далее, там броски на песке, понимаете, там не на маты, а на песке уже там. Потом на земле бороться там, понимаете? И там что-то потянул, что-то там свернул, там вывернул. И вот так вот постоянно такая жизнь. И она очень формировала очень сильный характер. Да потом в жизни везде пригодилась. Вот тренер вот этот по самбо сформировал сильный характер. И это потом дальше универсальный принцип был в жизни во всем там. Поступать в институт, то, сё, пятое, десятое. Так работает психика мужчины. Но если мужчина чувствует, сам не может себя сдвинуть с места, он должен сдаться, куда-то пойти, где двигают с места кто-то. Вот мужчина чувствует, сам не может, нет сил. То есть он живет в компьютере, живет в телевизоре, живет в похождениях. Вот. Значит, нужно сдаться куда-то. Ну как это происходит? Допустим, какой-нибудь выезд там куда-то, в поход какой-то там, где там экстрим там какой-то. Экстрим сам по себе это не способ там, не на резинках прыгать там и сплавляться по водопаду. Это все риск для жизни и в принципе неоправданный. Ну а когда люди, вот мужчины едут там палатки пожить, трава поколоть там, какие-то оправданные какие-то действия, аскезы, которые, в принципе, для здоровья хорошо, для развития, и себе не таят риска для жизни. Потому что, почему я говорю об этом? Потому что если мужчину вывезли в горнолыжный курорт, допустим, и его показали, как классно летать с трамплинов, то это классно для развития мужской природы. Но результатом будет сломанная нога, рука или голова. И это просто вопрос времени, мои хорошие, 100%. Вот когда мужчина вот такой драйв для себя выбирает, то у него расходуется благочестие. Вот, допустим, он один раз прыгнул с трамплина, часть благочестия, добрых дел сожжено. Потом второй раз прыгнул, еще сожжено. И просто жди дальше, когда твое благочестие закончится, тогда в этот момент ты найдешь свою кочку, которая тебе свернет шею или ногу, руку, в зависимости от твоей судьбы. Поэтому для мужчины вот этот вариант как бы испытывать свои мужские качества неправильный. Некоторые люди говорят, у меня все по судьбе как положено, и едут там в боевые места себя мужчина сделать. Ты просто испытываешь свое благочестие. Когда оно у тебя закончилось, тебя убивают. И это называется преждевременная смерть. Часто мужчины погибают, умирают преждевременной смертью, потому что есть аскезы в благости, которые формируют сильный характер и приносят всем пользу. Есть аскезы в страсти, которые формируют сильный характер и вредят человеку. Есть аскезы в невежестве, когда человек формирует сильный характер, но при этом вредит и себе, и другим. Не только себе, еще и другим вредит. Это тоже аскезы, они тоже формируют характер. Но при этом человек разрушает себя и других, и имеет плохую судьбу. Теперь еще кое-что. Смотрите, мужчины, очень важно знать, как для мужчины важно уважать старших. Вот если женщине, допустим, в принципе, нужно просто уважать родителей старших, и этого, в принципе, ей достаточно, чтобы нормально жить. Достаточно просто родителей. Даже если она начальника на работе не уважает, для нее это не принципиальный вопрос жизни. Потому что она может там тут работать, там работать. Это для нее не так важно. Для женщины уважать важно родственников, мужа, детей, старших. Женщина должна близких людей учиться уважать. То мужчине важно уважать именно в социуме. Важно уважать начальника, понять, почему я должен его уважать. Допустим, он не имеет качеств характера хороших, но он дает мне работу, дает средства на существование. За это я его должен уважать, потому что через него действует Бог таким образом. Если я его ненавижу, то Бог лишает меня денег. Надо это понять, это очень сложно понять. Но если мужчина это понял, он начинает развиваться в социуме. Потому что начальники могут быть неправы и могут вести неправильный образ жизни. Но так Бог дал начальника, надо уважать. Если мужчина это не понимает, он в принципе не может развиваться вверх. То есть он власть не получит, влияние на людей не получит, если он не уважает старших. Это просто невозможно. А уважать — это глубокое постижение мира. То есть человек должен понять, что сама по себе власть Богом дается, и это уже предмет уважения. А кому она дается, это не твое дело. Это зависит от того, какие люди здесь живут. Вот какие люди, такая власть. Люди станут лучше, власть будет лучше. Что-то не должен туда лезть слишком сильно своей как головой, иначе он будет просто все разрушать. Мужчине также важно строить отношения с равными. Вот, допустим, мужчина хочет создать свой бизнес, отношения. У него есть друзья. Друзья – это не те, с кем надо бизнес создавать. В бизнесе деловые отношения, не дружеские. И человек, который для тебя друг, может в деловых отношениях вести себя совершенно иначе. Надо это знать. То есть мужчина должен в действии учиться видеть, как люди живут, как они действуют. То есть когда мужчина работает, он должен наблюдать за всеми. У него должно формироваться представление о людях в действии именно. Он должен понимать, как устроен этот мир в действии. Если женщина изучает, как гармония работает в этом мире, то мужчина изучает, как в этом мире совершаются поступки. Тогда он становится развитым. Такой мужчина может понять, где ему работать, как начальник этот с ним себя будет вести. У него он же опытный человек. Как в коллективе с равными строить отношения, как с младшими строить отношения, что можно прощать, что нельзя. Все это должен мужчина изучать. Где на принцип идти, а где принять? Он должен это все изучать. Например, если он начальник, и человек просто в принципе не может работать правильно, у него другая природа, он всегда косячит. И ты думаешь, ничего, он потерплю. Это глупость. Этого человека нужно отправить туда, где он может работать, или выгнать совсем. Иначе он разрушит все. Или, допустим, ты старший, человек подчиненный, он начал тебя потихоньку критиковать. Этого человека нужно отправить, подарить ему весь мир. Нельзя его оставлять с собой, он разрушит все. Но если человек, допустим, хочет развиваться, хороший человек, ошибся чуть-чуть, потому что он еще не умеет, он не квалифицирован, но у него есть желание, надо простить и дать возможность развиваться, терпеть его несовершенство. Все зависит от того, как человек действует. Если он, в принципе, просто не заточен не так, тогда надо ему... Он хороший человек, супер, но заточен не так, надо отправить. Видите, здесь сама по себе доброта в мужских отношениях может все испортить. Мужчина должен основываться не на доброте, а на победе. Если это победе мешает, значит, нужно тактику поменять. Допустим, друг, у тебя есть хороший друг, но посматривает на мою жену. До свидания, друг хороший. Понимаете, то есть иногда мужчина совершает насилие. И слабость характера для мужчины – это потакать недостаткам других людей. Мужчина не должен этого делать. Мужская чистота означает насилие, правильное насилие. Допустим, у жены появился... любовник там, или товарищ, как она говорит, товарищ. Нужно этому товарищу сначала дать понюхать кое-что. А потом, если он как бы не унюхал, тогда провести лечебный массаж лица. И не надо затягивать с этим вопросом, потому что товарищество может превратиться в любовь. Женщина не может это контролировать. Она не может разделять любовь и дружбу. У женщины нет такой функции. Она не понимает, как любовь в дружбу перерастает. А мужчина видит это сразу. Мужчина должен знать, где женщина изучает, как правильно жить, а где она уходит из семьи и уходит из общества в целом. Потому что любое знание может быть правильным или фанатичным. Фанатичное знание уводит человека из среды, в которой он живет, разрушает его веру, разрушает социальные устои, делает его диким. Человек лишается семьи, лишается детей даже часто. То есть знание, вот допустим, человек хочет развиваться как личность, и это очень опасно. Само желание развиваться очень опасно, потому что это путь по лезвию бритвы. И мужчина должен следить, потому что женщина – это то существо, которое к развитию всех ведет. Поэтому надо следить за ней, куда ее понесло. Если все нормально, как бы не меняются отношения в семье, дети не меняют, все нормально, как бы идет развитие, она развивается, но при этом не портит отношения. Как бы дикой не становится. Тогда все нормально. А если у нее как крыша потекла, ее куда-то уносит, как я как бы недавно узнал у одного мужчины, Женщина вообще уехала в паломничество там на полгода или на год, жена уехала. Сама просто все у ней поехала. Это нормально для женщин. Но мужчина не должен допускать до этого. То есть он должен предвосхитить эту ситуацию. Увидеть, что что-то не так. И в этом случае мужчина не должен на женщину напрямую действовать. Он должен помочь тем людям, которые ее пытаются в эту поездку затянуть, понять, что ее вот как раз брать не надо. Это исключение. Ну, то есть мужчина должен следить за своими близкими, смотреть, наблюдать, он должен быть очень рассудительным. Он, допустим, некоторые мужчины думают, жену лучше не трогать, пускай идет куда хочет. Или он ей запрещает все подряд, и она рубит, потом вытекает просто. Плотина разрушает ее жизнь. Или наоборот, как куда ни пошла, все равно. Сходи, посмотри, что она слушает, изучи. Может, там есть опасность. Мужчина должен следить за всем, что происходит. Это означает, что именно на мужчине лежит ответственность за жизнь детей и жены. Допустим, жена будет следить за детьми, там, в школу, там, туда их водить. Но есть принципиальные вещи. Это школа хорошая или нет? Женщине очень трудно понять. Мужчина должен понять. Он должен сходить, посмотреть на директора, посмотреть на преподавателей, понять, вот мой сын должен в этой школе учиться или нет. Если он решение принял, дальше жена уже делает все по мелочам. Мужчина должен направление жизни семьи установить. Это его обязанность, его ответственность. Он не может. И где мы живем, в каком городе? Какой у нас будет достаток? Женщина должна все принять. То, что мужу положено по судьбе, она должна принять. Вот он решение принял. Если женщина выбирает между городом, где жить, и мужем, она должна ехать к мужу. Иначе она разрушает свою жизнь. А мужчина, если он выбирает между городом, который жить, где жене нравится жить, или в городом, где я имею работу, мужчина должен брать за шкирку жену и ехать туда, где он имеет работу. Иначе разрушена будет вся его семья. Ну, то есть, другими словами, в жизни всей семьи ответственность лежит только на мужчине. И тогда женщина счастлива, когда это все так именно происходит. А если женщина не хочет, чтобы ты брал за нее ответственность, тогда ее надо очень аккуратно к этому подводить постепенно. Часто женщины воспитаны независимо. То есть они хотят независимой жизни, принимать самостоятельные решения, делать, что заблагорассудится. И в этом случае мужчина должен очень аккуратно, по-доброму ее подводить к правильным вещам. Потому что женщина, если у нее сформировалось представление определенное о жизни, определенная схема поведения, очень трудно это все сразу поменять, потому что ей надо всю схему менять потом. Поэтому нужно аккуратно в этом случае, не нужно сразу рушить ее взгляды. То есть в целом картинка такая. То есть мужчина — это такое существо, которое не может развиваться без ответственности, не может развиваться без аскезы, не может развиваться без подвига. То есть жизнь будет неэффективной, пустой, больной, несчастной, некрасивой и так далее. Теперь, как совершать аскезы, как развивать все? Надо все делать постепенно. Решил бегать — бегай постепенно. Решил гири таскать — бери сначала маленький вес. Никогда мужчина не должен резко все делать, потому что у мужчины есть склонность себя покалечить тем, что он делает. Нужно делать все аккуратно. Если ты решил аскезы делать, вставать, допустим. Некоторые мужчины начинают погружаться в раннее вставание и спят там по 4, по 3, по 2 часа в день. И потом с ума сходят. Это природа мужчины. Изучать, где грань, где барьер. Как я могу поломать себя или не могу вот этим? Поэтому мужчина должен знать, что спать не надо меньше 7 часов. Надо раньше ложиться, раньше вставать. Не можешь — значит, высчитывай 7 часов. И так далее. Я просто такой пример привел, чтобы мужчина понимал, что в аскезах должен быть здравый смысл, иначе будет разрушено здоровье. Например, некоторые мужчины, они сначала бросают мясо есть, а потом становятся сыроедами. А сыроедение — это не сыр есть, то есть сыроед, а вообще он ест только одну сырую пищу и вообще ничего вареного. Это уже чисто мужской подход к жизни, понимаете? То есть означает, что дальше могут быть проблемы. Потому что когда человек питается одной сырой пищей, его психика постепенно напрягается. Ему сначала хорошо жить становится, он очищает организм, потому что сыроедение – это не способ питания, это способ очищения организма. То есть человек может питаться полгода, ему все лучше и лучше здоровье становится, он очищает свои тонкие каналы таким образом. Но потом наступает такой момент, что он чувствует нарушение сна, ему спать хуже становится, нервное сильное напряжение изнутри, хоть и здоровье хорошее продолжает быть. И человек чувствует чувствительность в отношениях с другими людьми, он фанатеет, не хочет общаться ни с кем. Это значит, что надо уже включать вареную пищу. Сыроедение закончено. Иначе ты разрушишь свою жизнь просто. То же самое посты. Когда Бухенвальд наступает уже, как чувствуешь уже Бухенвальд, значит все, надо закончить посты. Ну то есть мужчина должен быть внимательным к аскетизму своему, не ломать себе жизнь, здоровье. Теперь в мужском теле человек должен знать, что мужское тело заточено на эффективную, аскетичную, активную жизнь, и поэтому в мужском теле очень трудно понять, что ты болеешь. Поэтому мужчина должен соглашаться с тем, что жена его тащит в больницу на обследование. Это очень-очень здравый смысл, потому что 80% мужчин погибают преждевременно из-за не вовремя диагностированного заболевания. Допустим, мы сейчас ехали вчера в машине, мне рассказали, что один мужчина просто пошел, ну что-то встал, и у него произошел какой-то криз, и он умер на месте просто. Это не означает, что ему не повезло, это означает, что болезнь была. Ну то есть он получил инсульт. Это болезнь слабых сосудов. То есть спазмы уже были, голова уже кружилась, признаки уже были, но ты просто не обращал на это внимания, потому что мужчине там чуть покружилась голова, ему это фигня вообще, то есть для его психики. Представьте, если человеку даже по морде дали, это ерунда, а что там голова покружилась? Так психика устроена у мужчины, что он не реагирует на такие вещи вообще. У него даже сигнала никакого идет, что есть опасность, понимаете? Если жена узнала, что у мужчины голова кружится иногда, то надо сразу вести врача к врачу, потому что это может быть все что угодно. Может быть, скоро будет инсульт. Ну, то есть в мужском теле болезнь не распознается в принципе быстро, потому что оно заточено на победу, на борьбу, мужское тело. То у женщины быстро распознается болезнь, поэтому у женщины, я уже много раз говорил, есть три стадии заболевания. Первая стадия больна, вторая очень больна, третья вдова. То есть муж помер, а она все больна. Поэтому такой совет мужчинам: сходите обследоваться, посмотреть, что там внутри. Мужчине это еще как бы не нравится, либо да пошли они все нафиг. То есть еще очень важный момент, что, конечно же, мужчине признаваться, что он болен, и вообще любому человеку это поражение. Я сейчас объясню. Я много раз встречал такую философию. Она пагубна для сознания человека. Допустим, человеку говорят: у тебя опухоль, теперь тебе ни в коем случае нельзя худеть. А именно когда опухоль, человек должен поститься понемножку и двигаться. Или у тебя опухоль, теперь тебе не нужно движение. Допустим, у тебя опухоль придатков. Все, не двигайся. Там в придатках опухоль может порваться. Это неправильное мышление. Если человек потихоньку начинает больше, аккуратно двигаться больше, и при этом поститься, эта опухоль рассасывается. Потому что для рассасывания опухоли нужно две вещи. Первое – это движение, увеличивать там активность в этом месте. И второе – пост, чтобы организм начал съедать эту штуку. Пост увеличивает огонь пищеварения, то есть организм начинает есть все подряд, что не нужно убирать. Вы замечали, допустим, что если есть нечего, начинает шариться по полкам, по всяким искать, и находите то, что давно забыли. Организм делает то же самое. Что такое опухоль? Это забытое место. Голод появился в организме, организм начинает шариться и есть эту опухоль. Но понимаете, если там все зажато, то он не сможет. Чтобы вот зажатость убрать, нужно движение. Поэтому я говорю, движение плюс пост, и опухоль начинает съедаться или, по крайней мере, не растет. Ей не даст организм расти. Но что говорят врачи в этом случае? Они говорят: никаких постов, это опасно, потому что вы похудеете, когда опухоль нельзя худеть, и никакого движения, потому что она может лопнуть, там, порваться там, и так далее. То есть они как раз запрещают именно то, что побеждает болезнь. И это везде классика жанра. И смотрите, поэтому есть два типа мышления. Один тип мышления буквально означает «готовься к земле», «привыкай». А второй тип мышления – это порвать, вот разрушить обычные представления о жизни. Восстать против этого, понимаете? Это всегда так работает. Вот, допустим, человек заболел в целом, как бы, ему говорят, замри, будь осторожным, ни туда, ни сюда, шаг вправо, шаг влево, расстрел, этот человек заболел. А надо, наоборот, перестать быть замершим. Надо, наоборот, начинать другую жизнь, нужно движение, но правило такое, все это делать надо аккуратно. Если у тебя суставы больные, ты так ходи, чтобы и не было чувств, не чувствовалось, что они больные. Не надо в меня светить. Вот. Не надо ходить быстро, а надо ходить так, чтобы они не чувствовали боль. Но ходить долго-долго. Если ты долго, не быстро ходишь, я гарантирую вам, что они вылечатся. Просто гарантирую. Потому что там начинается как раз то, что вылечивает. И так далее. Так работает система вся. Но у мужчины есть одна особенность. Ему надо следить, чтобы не перенапрячь себя. Потому что организм очень жесткий, как бы. Любые усилия могут быть перенапряжением. Нужно быть очень осторожным. Все делать аккуратно, следить за собой. Но при этом не бояться нагрузок. Мужчина должен воспитывать свою дочку, любя ее и очень нежно к ней относясь. Лучше мужчине вообще не наказывать ее, а давать это делать маме, жене. А если и наказывать, то просто как бы тем, что не разговаривать с ней, или просто строго себя вести, строго разговаривать. Но ни в коем случае не применять силу мужскую, давление мужское, там, на нее кричать, там, доказывать ей, что ты прав. Ну, то есть это разрушает у нее представление о мужчинах, то есть она начинает бояться мужскую природу. Мужская природа сама по себе страшная, то есть она влияние оказывает всегда и на всех. Поэтому женщины всегда боятся мужчин. Вот хоть они говорят, что не боятся, хоть не говорят, любая женщина всегда боится мужчин. Мужская природа влиятельная, она сильная сама по себе. И поэтому женщина, она не может сразу выйти замуж по этой причине. Вот она уже любит человека, он ей нравится, она хочет за него выйти замуж, и все равно не может. Вот хочет, нравится, все, но не может. У ней страх внутри, а вдруг я ошибаюсь, а вдруг не тот человек. И поэтому всегда нужна помощь. Допустим, если есть старший, и женщина слышит этого человека, он во всем разобрался, говорит, выходи за него. Она сразу... То есть ей легче становится, потому что ее выдают замуж. Она сама не выходит замуж. И мужчина это должен знать. Вот девушка, допустим, встречаешься, она что-то думает. Не надо не знать, что она тебя не любит. Она просто медленно привыкает к человеку. Женщина не может сразу привыкнуть. Ей нужно время. У нее психика медленно работает очень. Она медленно принимает. А если ты еще силой пытаешься ей как-то на нее влиять, она вообще будет тебя бояться тогда. Точно так же с дочкой. Но с мальчиком наоборот. Если мама пытается воспитывать мальчика, папа работает, ему некогда. Это очень опасно. Даже пусть папа работает, он раз в неделю, допустим, приходит домой, у тебя там вахтовая там работа, все что угодно. Все равно женщина должна копить какие-то серьезные решения по отношению к мальчику до приезда отца. Потом отец приезжает и начинает наказывать его там, и что-то с ним еще делать. И мальчик должен знать, что все равно его накажут. Он понимает этот опыт, и тогда все устаканивается. Но если женщина за мужа начинает часто наказывать своего сына, тогда мальчик начинает агрессивно себя вести с матерью. Он сопротивляется и показывает свою силу мужскую и так далее. И рушит с ней отношения. Какую тему я еще вам не поднял? Что вы хотели от меня услышать, мужчина, женщина? А? Питание. женщина кушает, вернее, пробует, не кушает даже, пробует. Она все время пробует, потому что ей нужно наполняться счастьем и любовью. Счастье в пище – это вкус. Поэтому ей нужен вкус в пище. Она не должна пить и кушать невкусно, в принципе. Иначе она не будет наполнена энергией любви. Она берет и пробует. Это попробовала, это попробовала, это попробовала, и это попробовала. И шире становится, да? Вот. Я говорю принципы сейчас, принципы. Мужчина не пробует и не кушает, он жрет. И почему он жрет? Потому что ему нужна от пищи не вкус, а сила. Мужчина ест для того, чтобы наполниться силой, а сила ему нужна для победы. Так устроена психика. Поэтому мужчине нужно есть реже, стараться не наедаться утром и вечером и хорошо поесть в обед. А женщине нужно кушать понемножку часто в течение дня. И надо понять, что если человек поправляется, это не потому, что он много кушает, а потому, что он кушает неправильно. Вот я, допустим, хорошо кушаю очень много, но только в обед. Утром вообще не ем, а вечером только фрукты. Принципиально, всю жизнь. Поэтому я в обед позволяю себе наесться нормально. Я никогда как бы не поправлялся в жизни сильно. Когда начал двигаться, я похудел столько, сколько нужно стал весить. Человек поправляется не от того, что он ест много, а от того, что он ест неправильно. Надо, в принципе, запретить себе и мужчинам, и женщинам есть вечером много и тяжелую пищу. Надо есть только фрукты или только овощи тушеные, без масла, без большого количества специй там. Вечером нельзя ни мучное, ни мясное, ничего. Это все превращается в болезнь. Нельзя острое, соленое, кислое сильно есть вечером. То есть в основном все поправляются только из-за вечернего питания. Вот солнце поднимается вверх, в это время сгорается пища. Солнце начинает подниматься вверх, когда? 12 часов ночи. Поднимается вверх. И когда заканчивает оно подниматься вверх? 12 часов дня. Вот с 12 часов ночи до 12 часов дня идет сгорание пищи. Человек в это время худеет. Поэтому если человек не ест до 12 часов дня, вот он худеет все это время. И если в это время еще двигаться, тогда вообще будет классно худеть. А с 12 дня до 12 ночи человек поправляется. В это время идет синтез. И поэтому, если человек хочет худеть, он должен утром не кушать, а обед должен быть ранним, и ужин должен быть легким. И тогда он начинает худеть. Но если у него все питание смещено к вечеру, а у всех людей полных именно так, поверьте мне, у всех, я изучал эту тему, у всех людей, которые полнеют, у них все питание смещено к вечернее время. Им утром хочется, не хочется кушать, а вечером они обжираются всегда. Вот это и поправляет человека. И плюс гиподинамия. Отсутствие длительного движения. И все, человек как кудышка стал. Или кадышка. Ну, это умственная работа, когда у мужчин, когда много умственного труда, физическая работа. Ну, главное, чтобы не на ночь. Если мужчина ест и ночью, и на ночь, это значит, он не знает, как правильно жить. Не трогайте его, развивайте сами. Придет время, он поменяет свой образ жизни. Не думайте о том, сколько он и как ест. Думайте о том, как вы живете. Когда вы начинаете жить правильно, близкий человек тоже меняет свой образ жизни постепенно. Когда солнце восходит, все тени вокруг исчезают. Меняйте себя сначала. Все вокруг будут меняться, этот закон однозначно. Говорить бесполезно. Мужчине не надо ничего говорить. Когда что-нибудь отвалится, начнет, тогда можете сказать. Нужно действие. График зависит от мировоззрения человека. Вы не можете найти прямую зависимость. А я вам точно говорю, если человек меняет свое мировоззрение, постепенно он также меняет способ работы. Все неправильные способы работы – это ночная работа, там или вахтовая, еще какая-то, это признак неправильного мышления. Человек, когда правильно начинает мыслить, он меняет способ работы, он понимает, что здоровье важнее. Но пока он этого не понял, терпите, любите, заботьтесь, понимаете, пытайтесь понять сами. Если вы что-то поняли, женщины, если есть еще один метод влиять на мужчину. Вот смотрите, допустим, нужно действие. Вот, допустим, муж пришел с работы, да? Он хочет нажраться на ночь. Вы можете ему выставить на стол то, что бы вы хотели, чтобы он поел. Пускай он ест много, но то, что надо. А если он пытается взять то, что не надо, вы тогда с любовью не давайте. Нужно действие. И он тогда может согласиться. Но если вы говорите ему не надо, он будет брать. Но если вы не даете ему, тогда он согласится. Но вы сначала должны дать замену. Если он видит, что что-то стоит на столе нормальное, ему подходит, он это поест. Понимаете, ему все равно, главное живот набить. Для него есть значение, что есть, но не такое большое, как для женщины. И если вы правильную пищу поставите ему вечером, он наестся и не будет поправляться. Потому что овощами человек не поправится, если это не картошка, там легкие овощи. Не корни, а овощи, которые над землей растут. Они не поправляют по вечерам. Тыква, кабачки, патиссоны, баклажаны там и так далее. Да, до 12 это пост. Хороший пост, лечебный. Я каждый день не ем до 12, пью воду. Хороший пост. Тогда не надо вообще поститься целый день. Давайте про мужчин мы спрашиваем. Женщины на себя всегда одеяло перетягивают, я знаю. Мы про мужчин спрашиваем? Про мужчин давайте спрашиваем. Классно. Развился? Угу. Как? Ну, нормально. Надо сомневаться в человеке, не то, что так прям сразу, Олег Геннадьевич. Сомневаться это хорошо, это признак разума. В чем вопрос? Но, видите, но. Да, так устроен мужчина, только рядом, только то, что он хочет. Свобода должна быть какая-то определенная в рамках, оговоренных мужем. Я сейчас объясню, вот смотрите, допустим, вам нужно общаться с подружками, правда? Вот, он должен вам разрешить это. Ну, в определенных рамках. Допустим, в 11 часов не надо уже общаться с подружкой. По работе тоже вам хочется работать, это вот для женщины отдых, это работа, это хобби. Хобби нужно женщине обязательно. Надо тоже обговорить, сколько вы работаете по времени там. Обговорить какие-то рамки, и вы идете на работу, все вот так. Че? Поближе микрофон, мне трудно вас слышать. Ну, он должен, значит, тогда постепенно вас приучать к этому, как правильно жить. Нужно время. Сразу тяжело, иначе вы будете страдать, мучиться. Но при этом тоже баланс должен быть какой-то, потому что чрезмерная свобода – это очень опасно. Вот, допустим, приведу пример. Допустим, женщина решила поехать одна в отпуск. Допустим, да? Вот. Мужчина должен понять, как устроена природа этой женщины. Если она едет с подружкой благочестивой, которая очень такая как бы надежная, благочестивая, то тогда опасность практически минимальная. Но если она едет одна, даже пусть с детьми, то надо знать, как работает женская природа. Вот женщина не может сама защитить себя от нежелательных отношений с мужчинами. Вот она, допустим, едет в отпуск одна. Нет гарантии, что ее кто-то не уведет. Даже если она очень хорошая женщина, там, суперная. Просто у женщины психика так устроена, что она попадает под влияние. И она сама не может ничего с этим сделать. Поэтому мужчина должен вместе с ней поехать. Это правильно. А? С подружкой, если он видит, что подружка надежна. Бывают такие подружки, что еще хуже. Лучше бы одна ехала, чем с этой подружкой. Нужно сотрудничать. Как бы он вам уступает чем-то, вы ему уступаете. Идет сотрудничество. Иногда мужчине приходится совершать насилие. У меня, допустим, была ситуация, надо было переезжать в другой дом, мы снимали жилье, и женщине очень нравился этот дом, но там нельзя было жить по определенным причинам. Ну, то есть, ну, мне приходилось бы очень долго ездить на работу. Было возможно снять жилье прямо рядом. И там еще лучше условия, но она привыкла к этому. Потому что женская психика, если к чему-то привыкнет, она не может уже менять все. Она привыкла, и мне нет логики. Мне здесь нравится, все, никуда не поеду. И она говорит, давай, ты будешь там жить, я буду здесь. Я говорю, давай, нет проблем, нормально. Вот. Я переехал в другое место со своими вещами. Это не то, что мы расстались с ней. Я просто понимал, что ей так нужно. Она только так может переехать. Вот. Я переехал, и она через пару дней говорит, я хочу съездить, почувствовать, как ты живешь там. Ну, посмотреть, как ты там живешь. Побыть в этом месте. Я говорю, ну, кто тебе мешает? Приедь да побудь. Вот. Она приехала. Побыла какое-то время. И потом говорит, я поехала назад. Я говорю, ну, хорошо, езжай назад. Вот. Она приехала назад, смотрю, переезжает уже с вещами. Говорю, а что ты с вещами-то переехала? Она говорит, а мне здесь что-то понравилось больше. Но, говорит, предупреждаю, больше мы никуда не переезжаем. Если я к этому месту привыкну, больше никуда не переезжаем. Я говорю, хорошо, хорошо. Ну, то есть женщина такая, психика, она не может сразу ничего менять. Ей нужно время. Это надо тоже принять и понять мужчине. Но она все равно примет условия, которые как бы надо. Она все равно это примет. Нужно просто потихоньку ей давать свободу какую-то. Но при этом в рамках дозволенных. Которые бы не разрушили ее собственную жизнь. Как? Здесь разные крены. Допустим, бывает, мужчина пережимает женщину. Я еще раз повторяю, ставит плотину. Она уходит от него, потому что она не может так жить. Ей нужна жизнь. Женщина рождена для счастья. Для жизни. Поэтому ей нужна свобода в принципе. Но свобода должна быть в определенных рамках, понимаете? Потому что женщина увлекающееся существо, она не может сама себе рамки устанавливать. Ее заносит. Вот, поэтому мужчина дает ей, говорит, пожалуйста, вот тебе течение, твое русло, все, как бы твое счастье. Вот, но вот есть определенные границы. Он не сильно указывает на эти, просто говорит, что вот есть границы. Если он все время о них говорит, об этих границах, то ей захочется на них наваливаться все время. Потому что она же хочет течь, ей нравится все равно свобода. Есть женская свобода, есть мужская свобода. Например, если женщина говорит мужчине, мне не нравится, что ты там работаешь, это плохая работа. Это значит, что она разрушает его жизнь. Потому что мужчина, вот где работает, там работает. Это его природа. Вот нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Ну, то есть женщина должна две вещи принять в жизни, чтобы быть счастлива. Первое, характер мужа, его привычки. И второе, его возможности финансовые. Его деятельность. Она должна принять как должное. Если она это принимает, она становится счастливой. Если она ворчит, значит она разрушает свою жизнь. Все остальное можешь менять, что хочешь там с ним делай, но вот эти две вещи надо принять. Где он работает, И как у него устроен характер. Например, если его постоянно говорят, ты грубый, ты грубый, ты грубый. У него такой характер. Или постоянно говорит ему, ты как бы слишком упертый, упертый. Но он упертый, у него такой характер. Это не поменяется. Нет смысла его мучить на эту тему. Это все равно, что женщина говорит, ты обидчивая, ты обидчивая. Но он обидчивый, вот она останется обидчивой. Прими просто и все. Про мужчин вопрос? Вот вы. Я стараюсь всех спросить, кого не спрашивал, потому что люди иногда обижаются.
Огромная благодарность вам за ваши труды. Вот 7 лет мы слушаем ваши лекции. У меня такой вопрос, как питание. Вот если мужчина не очень любит сыр, то есть у него совсем мало есть.
Не сыроед, да? Приучили, да?
Ну нет, оно как-то у нас само поколение как в деревне, или как-то представили.
Ну, в чем ваш вопрос?
Вопрос в том, а чем заменять того?
Есть. Вы просто поймите, что есть разные виды сыров. Допустим, вы просто многого не знаете. Допустим, творог можно жарить. Это тоже сыр. Нет, не панир, а именно творог можно жарить. То есть есть кислый сыр. Можно творог просто жарить, это будет тоже как сыр. Но не сыр. Это другой уже продукт.
А количество какое должно быть? Потому что это поповый только
в воде. Что, он у вас худой, что ли? Да нет, нормальный, что ли? Болит голова от напряжения. Нужно движение больше. Бег, допустим, статика. Это старость так входит в организм. Когда болит голова, это признак старения. Нужно движение и статика, и тогда пройдет голова, не будет болеть. А не того, что он сыра мало ест. Вот женщины, они вот так устроены. Они как бы, ну, они очень сильно следят за тем, что происходит. И как бы, у меня жена точно так же. Тоже как бы упрется в какую-то тему и пошла мучить. А? Да, да. Угу. Не нравится сыр, пусть не ест. Чего вы его мучаете?
У меня вопрос по семье, по работе. К сожалению, вот существует такое сложное правило, что, ну, высказывается, по сути, что на работе нет личной жизни. Есть коллеги, сотрудники.
Нет, коллеги, это неправильно.
Я что? Понимаю, что это неправильно. Но относиться изначально к мужчине, а женщине подчиненной, к женщинам как к семье, допустим, жене к дочери, ну, мне кажется, не совсем правильно.
Нет, конечно, нет.
А вопрос как? Исходя из того, что женщина, как вы сказали, столько из любви и не терпит никакого диктата.
Да.
Алгоритмов,
угу. Я сейчас вам расскажу все точно, подробно. Вот смотрите, никакого диктата не надо. И допустим, пусть даже вообще женский коллектив полностью. Вот одни женщины вообще работают. Систему выстраивать нужно следующим образом. Нужно расписать подробно все инструкции полностью, пошагово, полностью, подробно. И очень жесткие санкции за невыполнение. И всегда эти санкции выполнять без нажима. Ну так написано, что делать, такие правила. Вот, первое. Второе. Не отступать никогда, никому, никогда. Но все эти правила должны иметь для женщин много уступок. Например, 2 раза в день можно погутарить, там, 15 минут поперекусывать. Ну, то есть, уступки должны быть как правило. Вот. И когда она видит, что правила в принципе хорошие, ну, никуда дернуться нельзя, она будет пробовать. И всегда будет получать осечку вот эту, причем по-доброму совершенно. Она реагирует именно на насилие. Если насилия никакого нет, все по правилам, она не может... Понимаете, у нее психика так у женщины устроена, что она не может согласиться с тем, что не по правилам это правильно. Вот ей сказали вот такие правила, она будет думать, чем работать там или нет. Она будет думать, думать, и когда она примет эти правила, дальше... ей себе признаться в том, что она имеет право на отступление от них, она не может уже. У нее психика работает вот именно так, что она приняла и дальше следует все. Но если там есть где-то возможность протечь, то есть правило не имеет деталей, то тогда она сильно обидится, если ее за это наказывают. Поэтому, если вы что-то не учли, надо сказать, ладно, это исключение, можешь так сделать, но мы пропишем правила на это. И ты должна согласиться с этим или уйти, одно из двух. Женщине никогда не нужно запрещать уходить. Всегда надо ставить выбор, или согласись, или уйди, вот такие правила. И не нужно ее склонять, тебе надо соблюдать, нет, не надо, сама реши. Она подумает, и если она решила, все, она дальше уже в свободе выбора живет. Теперь следующее правило. Никогда, никакой женщине не нужно делать ни поощрений, ни исключений. Потому что если вы одно сделали, ну как бы поощрение, то туда ломанутся сразу все. То есть они будут в шоке, как бы, что только одной, а им этого не сделали. То есть они будут в шоке просто, так устроена женская психика. Теперь, если будет исключение, то же самое, как бы она будет в шоке на всю жизнь, что ей как бы сделали наказание, другим не делают. Она будет следить за всем, что происходит, с целью понять, почему другим не наказывают так, как меня наказали. Она будет находить эти и всегда приносить начальнику. Говорит, вот смотри, вот она так же сделала. Почему ты ее не наказал? Поэтому никаких отступлений от правил. Это следующее правило. Очень твердо, жестко. И еще. Все женщины всегда будут стараться завоевать доверие. По чуть-чуть быть ближе к начальнику. Даже если суперценный человек, суперважный человек, никогда нельзя ни одной женщине позволять приблизиться ближе. В эту дырку ломанутся все через нее. Они будут подходить к ней и говорить, слушай, поговори с ним. И она не сможет не поговорить. То есть она будет выносить вам мозги, сама того не желая, или вообще потом уйдет с работы, потому что ее достанут. Но женщины всегда, дырочка есть, они туда, поток от жилика. Она начинает ее расширять, дырку сразу там. Завихрение идет. Знаете систему. Вот. И очень спокойный, добрый, неэмоциональный, строгий стиль отношений. Вот у женщин как психика работает? Если все спокойно и строго, она успокаивается, расслабляется. Как только пошли эмоции, ее сразу... И она на основе этих эмоций начинает поднимать волну. Вот. Или, допустим, любое насилие, это сразу тоже волна. И еще. Надо знать, что все женщины так устроены, что они всегда сначала могут работать много, потом меньше, потом еще меньше, и потом какой-то остаточный эффект наступает, и она вот столько может работать всю жизнь. Если она очень хороший специалист, можно на это соглашаться. То есть надо знать, что вот сейчас она столько работает, она так не будет дальше работать. Она будет потом работать меньше. И если ты ее не оставишь, она уйдет. Ну, то есть не позволишь ей это делать, она уйдет. Поэтому сами правила надо для женщин прописывать так, чтобы ее вот снижение занятости было уже расписанным. Но оно должно быть полезным для производства. Ну, то есть, и когда вот остаточное правило пошло, надо за ней следить. Если она и этим недовольна, она все равно уйдет. И поэтому ее не надо держать, надо ее уволить и взять другую. А в целом нужно взять за правило, что женщины не сильно ценные. Ну, как бы, нужно уже саму систему так поставить, чтобы им надоедало, а они уходили. Потому что иначе они будут потом выносить мозги все оставшееся время. Ну, то есть, если ценные, надо им сделать поменьше, но, как бы, пускай работает. А если не сильно ценные, то нужно знать, что не надо рассчитывать надолго на женщин. Еще следует знать, что работать могут только женщины с определенного возраста. Все остальное, блин, женщины не работают. То есть, если она молодая, в принципе, ей надо рожать, то это не называется работой. То есть, она развлекается в это время. А женщина постарше уже может работать, в принципе, когда у нее выросли дети, и у нее устойчиво в семье все. Если женщина не замужем, она тоже, в принципе, не может работать, она просто рисуется. И поэтому тоже надо это рассчитывать. Если женщина замужем, она чуть постарше, на нее можно больше рассчитывать. Если она молодая, не замужем, то ее психика просто не выдерживает чисто производственного графика. Ей очень тяжело, потому что ей замуж надо выходить, а не работать. У ней природа ей это диктует, и поэтому ее как корёчит, она как бы не может, и эмоции зашкаливают как бы. Я вам, в принципе, все основное сказал. Вы согласны с этим? Все отлично. Все очень просто. А про мужчин теперь женщины недовольны. Все про женщин сказали. Что такое? Теперь как с мужчинами работать? Женщины контролируют общество, это все. Женщины, простите, я все ваши секреты раскрыл, извините меня. Я исправлюсь. Ну вот мужчины нет, слово дадим тоже.
Я сам повар, как бы,
нормально.
Питание, ну, отношусь, как бы, я немного выше планка, там, чем люди не дома. Я хочу, как бы, как вы говорили, желательно, там, утром, обедали еще что-то, какие фотопаты, правда? А у меня жена, да, как бы, не повар вообще. И...
Ну, если вы повар, значит, ей что у тебя остается? Вот это называется уже судьба. И в этой ситуации нужно ее просто принять. Или вам нужно как бы голодать, ждать, пока она приготовит, и учить ее готовить. Это долгий путь. Или второй вариант, просто не париться, приготовить себе самому. То есть один путь — это ждать, когда она приготовит, объяснять ей, что ты должна мне приготовить, что это энергия любви, иначе я смотрю на других женщин. И ей будет очень тяжело. Вот она будет готовить, ей для нее это просто огромная аскеза. Потому что такова ваша судьба, понимаете? Так действует ваша судьба. Не потому что вот как бы не повезло. Надо найти женщину, которая легко готовит. Это ваша именно судьба вот так устроена. И вы просто терпите. И ей будет тяжело, и если она вам приготовит, вы будете счастливы. Она будет вам дарить счастье. Но это аскеза для нее. Иногда женщина не может выполнять какую-то часть своих обязанностей, потому что такова судьба у мужчины. И мужчина должен это принять. Иногда женщине неприятно сексом заниматься, и надо это тоже принять. Иногда ей неприятно, допустим, еще что-то. Ну, то есть иногда бывает так, что это судьба. И человек должен принимать. Но если он не принимает, то он разрушает свою жизнь. А если он принимает, она в конце концов начинает делать так, как ты хочешь, потому что ты побеждаешь судьбу. Так устроен этот мир. У каждого человека будет такое препятствие в жизни. Что-то будет у женщины не так, как надо, что-то у мужчины не так, как надо. В наше время это обычное дело. И надо это просто принять, и потом все наладится со временем. Мне тоже жены очень тяжело готовить ей. Для меня очень тяжело готовить. Но она старается изо всех сил. Она на это тратит все силы свои, потому что она поняла, что это важно для меня. Я очень благодарен. А некоторые женщины, у них летают по кухне поварешки просто. У них настолько там много энергии. Вот она всем приготовит, и мужу, и как бы детям, и еще кому-то потом, собачек еще накормит, еще напечет пирожков, куда-нибудь отнесет еще потом. Ну, то есть у некоторых женщин просто зашкаливает это желание готовить, она постоянно готовит. А некоторым, она готовить очень тяжело, аскеза для нее. Все по-разному устроен этот мир. Допустим, у меня жена, и она талантливый человек, очень петь, танцевать там, она очень красиво поет, красиво танцует. Обучать людей этому искусству. А готовить, она тоже очень вкусно готовит. Но для нее это тяжело. Она сосредотачивается и сильно устает от этого. Я ценю. Иногда я даю отпуск. Сам готовлю себе. Еще вопрос? Ну, давайте уточнение.
Я ценю. Вот, что значит? Как это проявляется?
Это значит, что я вижу, как ей тяжело, и всегда об этом говорю. Я говорю, слушайте, так тяжело, но ты приготовила, спасибо тебе. Ну, то есть благодарность постоянно. Женщину надо благодарить больше, чем один раз в день. Надо постоянно удивляться, когда ее увидишь. Вот жену увидел так, я рад тебя видеть. Постоянно вот жену, я рад тебя видеть очень. И часто люди думают, что это просто игра, это не любовь, это искусственно. Запомните, любовь между мужчиной и женщиной – это игра. Это просто поведение. Даже если ты не рад, ты сделай это и будешь потом рад сам. Ну то есть человек должен просто радоваться, как ну, положено себя вести. И потом это превратится в любовь со временем. Но если люди думают, если я не рад, что я должен говорить, что я рад? Это значит, что они не понимают, как устроен этот мир. То есть нужно всегда... Вот, ну, отношения превращать в эту игру, в которой есть шутка, эмоции, вот, легкое поведение такое. Я рад тебе, очень благодарен тебе за то, что ты сделала. Даже если ты не очень благодарен, ты скажи это, потом научишься быть благодарным. Потом ты действительно станешь благодарным, потому что она оценит, и ты, тебе это понравится. Понимаете? Женщина должна больше одного раза в день смотреть на мужчину, как на героя. Таким взглядом, что без тебя я бы погибла. Больше одного раза в день, как на героя. Вот. Спасибо тебе за все. Мужу говорить больше одного раза в день. А мужчина жене должен больше одного раза в день удивляться и говорить, ты такая красивая у меня. Женщины аж прямо расстроились, да? Что, я что-то не так говорю? Все нормально? А? Вот девушки на первом ряду среагировали сильно на мои слова. Все нормально? Работать, конечно, да. Кивать мужу тоже надо больше одного раза в день. Вот так. Таким взглядом вот. Полным веры вот таким. Причем я понимаю у женщин, что тысячу как бы возражений против этого поступка. Ну то есть она все помнит про него, там у нее все синхронизировано, что он не так сделал, там где ошибка. И как бы и вот так. Надо делать. Так женщина тренирует свои женские качества на мужа. И он, когда это увидит, он такой, вот у меня такая жена удивительная. Это очень сильно вдохновляет такие поступки, на самом деле. А если нет мужа, надо всех любить вокруг, радоваться людям, учиться любить людей до тех пор, пока кого-то вы не сшибете с ног. Потом, когда вы сшибли с ног, убедитесь, что он упал. Пока летит, не выходите замуж. Когда еще как бы бросок сделан, надо, когда только упал, тогда уже засчитывается поражение. А пока летит, еще нет. Женщины чуть-чуть подсечку сделали, чуть-чуть пошатала, уже все, типа она уже расслабилась. Это опасно. Вот когда уже в ЗАГС повел, тогда расслабляйтесь. Ваш мужчина вопрос. Да. Давайте еще раз пословицу не расслышал.
Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, есть хорошая пословица, в своем запоминании замечаю, в своей церемонии вижу.
Да.
Как научиться видеть в людях хорошее и перестать замечать это
стороны? Это самое сложное. Это так мир устроен, что человек в принципе не может просто так увидеть в себе плохое, а в людях хорошее. Потому что в этом мире грех. Любой грех, совершенный человеком, он разворачивает сознание человека в ту сторону, что он, человек начинает испытывать боль от чужих недостатков и очень сильно превозносить свои преимущества. Так греховная жизнь устроена. И способность увидеть в себе недостатки является трудной способностью, потому что на эту способность надо тратить огромное количество энергии счастья. Вот ты, если недостаток увидел, ты не можешь уже с ним жить, тебе надо его сжечь. А каждый раз видеть все недостатки, ты с ума сойдешь, потому что вся энергия счастья будет уходить на это. Поэтому принцип немножко другой для тех, кто начинает жизнь в работе над собой. Принцип такой: не думать о своих недостатках и не видеть, стараться изо всех сил недостатков других. Нужно со всех сил учиться видеть хорошее в других и служить им. И не сильно обращать внимание на свои недостатки. Только святые люди достойны видеть свои недостатки постоянно, думать о них и побеждать их. Это признак великой силы в человеке. А если человек слаб, он не должен об этом думать, он просто себя убьет как личность. Это называется самоедство. Лучше забудь про себя и просто служи другим. Не надо ничего видеть в себе, ни хорошее, ни плохое, просто служи. Когда сердце твое успокоено, ты сделал все, что мог. Это и есть победа. Бог доволен тобой, это и есть победа. Все. Человека всегда поворачивает на себя. Вот сколько бы я ни говорил вам, не думайте о себе, служите другим, не думайте, служите. Вы все равно уйдете с лекции, будете думать о себе. Так устроена психика человека, он постоянно зациклен на себе. И когда это мышление, он ловит себя, что он о себе слишком много думает, это хорошо. В основном работа над собой означает самоедство у людей. Он постоянно ходит и думает, этот недостаток у меня, тот недостаток. Точно так же, как он думал о себе с позиции правильного, я хороший все время до этого, так он теперь все время думает о себе с позиции плохого. Это все равно тот же самый эгоизм, просто со знаком минус, и никакой работы над собой в этом вообще нет. Больше того, люди, которые так привыкают мыслить, они начинают играть в благость. Знаете, что такое играть в благость? Это вот человек идет, вот так ему делать, вот так. Ой! Это просто привычка, не то, что человек сильно удивился, так надо сделать просто, когда старше идет. Или говорит: ой, я такой падший, простите меня. Всем говорит: простите меня, грешник, простите меня. Хотя он уже забыл, что он грешник, он так делает, потому что это... игра в смирение называется. То есть человек, который сильно зациклен на себе, у него страсть, его раньше он как бы, я московский озорной гуляка, то есть его страсть была в том, чтобы показывать свою крутизну всем, теперь он показывает всем свое смирение. Часто люди, которые начинают заниматься духовной практикой, они начинают страсть свою, то есть думать о себе, переносить уже на благость. То есть они начинают постоянно... играть в смирение. Вот такие они, такие благостные, такие. Такой смиренный человек такой. Ну, то есть он опять зациклен на себе, понимаете? Но уже теперь с другим знаком. Он постоянно играет в смирение. Если ты ему что скажешь, он скажет: накажите меня, накажите. Но на самом деле он наказания не хочет. Просто это игра такая. Называется игра в смирение или в благость. Очень трудно отвлечься от себя. Есть только один способ, это служить людям, Богу и старшим. Служить всем, можно младшим служить, давая им знания, терпя их недостатки. Понимаете? Нужно отвлекаться от себя просто. Нет выхода больше в этом мире. Все остальное разрушает. Хоть как ты думай о себе, хоть со знаком плюс, хоть со знаком минус, это все разрушает жизнь. Кого я никогда не спрашивал еще ни разу. Ну давайте ваш вопрос. Ну вот девушка. Угу. Ну вот на... здесь, вы не туда микрофон пошел, сюда, в эту сторону. Вот смотрите, моя хорошая, поймите такую вещь, что это говорил для мужчин. А, со свободным мужчиной.
Ну вот, угу.
Гуляет, ага.
Друзья, угу. Пара. То есть, что
сидеть и смотреть, как он делает.
Хороший вопрос. Вот смотрите, мои хорошие, вот сейчас вы говорите на поведение, а я сейчас вам буду говорить, почему так получилось. Вот давайте разберем, всего есть три слоя жизни. Три слоя жизни. Это все зависит от того, насколько люди служат Богу и думают о Нем. Вот самый нижний слой жизни, эгоизм человека настолько сильно как бы работает независимо и вычурно, что человек не может вообще никаким правилам подчиняться. Ему надо всегда быть вне правил. Он должен постоянно гулять куда-то, что-то делать. Он должен всегда делать, как он хочет, а не как надо. Это означает, что его контакт с Богом минимальный в жизни. И этот человек самоутверждается, его цель – он сам. Его счастье – это личная свобода. И он готов совершать насилие над людьми ради этой свободы. Причина заключается в том, что у всей семьи, не у него, а у всей семьи, жизнь в невежестве. То есть женское невежество – это сильная зацикленность на себе, обидчивость, сильное упрямство, депрессивность. Когда женщина депрессивна, зациклена на себе, упрямо, мужчина независимый, свободный гуляка. Это называется невежественный слой жизни в отношениях. Причина – недостаточное отношение с Богом. В семье нет алтаря, там нет духовной жизни, нет молитвы, или долгое время не было, а сейчас сразу не поменяешь. Теперь берем следующий слой – страстный слой жизни. Мужчина в этом случае не гуляет, он просто упахивается, понимаете? Он не может контролировать свою занятость, он работает целыми днями, потому что они набрали кредитов, там ипотек всяких. Ему надо постоянно работать, работать как ишак целыми днями. Потом, когда он отработал, ему надо отдыхать от этого, означает, нужно какой-то отдых. Слава Богу, если это будет футбол, волейбол, там еще что-то. А если нет, тогда курение, там телевизор. И еще что-то, понимаете? Ну, что-то такое невежественное, а там еще какое-то.
Я понимаю, он очень много работает, но он уходит в тренажерку, отдыхает, и телевизором отдыхает.
Вот, и вот вы диагностируйте себя. И благо, это значит, что люди больше уже думают о Боге. У них есть желание духовности, но у них нет неправильного представления о счастье. Они думают, что счастье – это вот квартира, машина, деньги, там нет акцента правильного в жизни. И третий слой жизни – это благостный слой, когда мужчина сбалансирован. Понимаете, он работает в меру, там, отдыхает в меру, уделяет женщине внимание. Но это значит, что женщина сама благостная. Она уже от мужчины как бы не сильно зависит внутренне. Она настроена на Бога и так далее. У вас где-то смесь страсти с невежеством какой-то смесь. И выкарабкаться из этого, меняя себя. Станьте благостны, думайте о Боге, больше молитвы, доме алтарь. Постоянно духовная музыка. Готовьте с молитвой пищу. С молитвой одежду ему. Там стирайте, гладьте, там и так далее. То есть настройте на чистоту. Когда в доме чистота, энергия чистоты начнется, у него начнется прозрение. Он начнет понимать, что он неправильно живет. И тогда он сам все начнет менять в себе. А искусственно ничего не сделаешь. Понимаешь? Потому что каждый слой имеет свои возможности. Человек невежества в принципе не может не выпивать. Он с ума сойдет. Человек страсти в принципе не может не развлекаться. Он с ума сойдет. И человек благости, он уже может все это делать, потому что у него есть замена. Это духовная жизнь. Поэтому не надо человека ограничивать, он просто с ума сойдет, он не сможет жить по-другому. Причина его поступков – это отдых. Ему нужно снимать напряжение от чрезмерного труда. Иначе он просто будет больным. У него может все что угодно с ним произойти, инфаркт, инсульт, там еще что-то. Если он искусственно себя ограничивает в чем-то. Усвоили, поняли? Даже люди благостные часто работают очень много, но они работают в атмосфере любви, и поэтому они не так устают. Ну хорошо, вот радом вот женщине микрофончик.
Здравствуйте, у меня продолжение, вопрос просто возник. У меня папа стал жить с женщиной и стал часто потреблять алкоголь.
все наши избрания там разговоры, он не хочет с нами общаться на эту тему. То есть нужно принять это или как-то поконструировать, если возможно.
Ну вот как я вам рассказывал побеждать судьбу? Первая стадия. Первая стадия какая? Это не папа, это моя судьба. Вторая стадия. Это не моя судьба, это я чем-то согрешил, и мне Бог теперь это показывает. Третья стадия. Дальше начинается внутренняя жизнь. Если он не слышит вас, у вас не хватает энергии любви. Начинайте молитву. В сердце появляется чувство, что все будет хорошо. Дальше идет влияние на папу. Дальше папа меняется. Три стадии. Когда папа поменяется, вы поверите в Бога. Это чудо произойдет в вашей жизни. А в целом вы должны понять, что все люди так живут. Люди в невежестве расходятся раньше. Люди в невежестве в основном соединяют свою жизнь для секса. Сексом, чтобы человеку заниматься, нужно до 7 лет. Вот 7 лет пожили, позанимались, все, дальше люди надоедают друг другу, дальше совместной жизни уже не будет. Если только секс была цель, 7 лет и все, это предел. Дальше люди в страсти, они живут для того, чтобы получить достаток и как бы защиту в этом мире. Поэтому они вместе живут, пока у них не будет квартиры, там, машины. И как только они достигли всех этих целей, им незачем дальше жить вместе. Они хотят чего-то другого. И начинают искать себе другого человека. Обычно люди в страсти проживают вместе от 7 до 15 там, лет в среднем. И расходятся, потому что им уже не интересно вместе, они устали. Все, что можно было, они получили от этого брака. И только благостная жизнь сохраняет семью, потому что люди начинают служить друг другу, учиться верности, чистоте в отношении, глубине, пытаются глубже понять друг друга, Бога, терпят друг друга, верят, что Бог так сделал не зря и так далее. И это бывает редко в наше время, понимаете, потому что большинство людей не понимают всех этих вещей, которые я вам объясняю. Они просто живут, как могут. Поэтому учитесь понимать, что происходит с вами, как вы живете. И это будет самое главное в вашей жизни. Пытайтесь постичь свою жизнь, понять, что с вами происходит. Если вы до конца поймете, у вас всегда будет решение. И решение не бывает никогда схематичным. Печень болит, надо печень лечить. Печень болит, значит, ты неправильно живешь в целом. Измени свою жизнь, она перестанет болеть. Муж уходит куда-то, не знает, что мужа надо дергать назад. Поменяй всю систему, то, что с тобой происходит, и муж назад притянется, если еще не поздно. Потому что иногда надо вырезать уже болезнь, понимаете? Иногда болезнь доходит до хирургической стадии, ничего тут уже не сделаешь. И не вырежешь, еще хуже будет. Все, мои хорошие, надо нам заканчивать. Вы что-то хотите сделать, сейчас сделать. Сейчас сделать, а потом будем желать всем счастья.
Сейчас мы разыграем два комплекта билетов. Вы случайно, Марина Ивановича, образом возьмите одну анкету и можете ее подыграть.
Мы ничего не подыгрываем, ничего. Вот. Я любую взял.
Змивкова Наталья.
Есть? Змивкова или Змивкова Наталья? Есть? Руку поднимите. Есть Наталья такая или нет? Я не понял, есть или нет. Если нет, значит, следующую. Еще. Дайте мне, я скажу что-то. Ну, как вы написали, так и как бы. А, но тут написано между В и З. Звивкова или Вивкова или Швив или Наталья. Вот пиши, учитесь писать нормально, мои хорошие. О, сайт в Да. Вы? Кто? Вы, слава тебе, Господи. И как ваша фамилия? Шевкова Наталья? Вышивкова, да? Вышивкова. Все. Все. Расшифровали.
Еще один билетик.
И сейчас мы разыграем билет. Завтра будет в Малом Зале в Армении концерт Лубикана. Это вот молодой человек.
Чилик Светлана Петровна.
С удивительной тарелочкой.
Здесь есть? Все разыграли, все сели прямо. Садимся. Кто вчера почувствовал, что он в звуке слился с залом, сильно слушал и почувствовал слияние такое? А кто после этого почувствовал, что пошло вдохновение, сила в сердце пошла? Отлично. А кто из вас почувствовал, что сердце как будто бы стало хорошо внутри, вот так вот. Отлично. Кто почувствовал, что в сердце как будто что-то раскрылось вот такое, и как будто новая жизнь началась? Вот это означает, что вы соприкоснулись с судьбой. Когда вот все это раскрывается там внутри, в этот момент человек начинает уже побеждать судьбу. А кто из вас почувствовал, что вы изменили свои отношения с кем-то? Ну, в сердце такое ощущение было, что как будто легче стало. Вот. Все это сначала на уровне ощущений происходит, но потом этот уровень ощущений переходит в жизнь со временем. Если вы дальше будете продолжать так делать, то реальность поменяется вокруг вас. Ну, допустим, если я почувствовал, что меня оставят на работе, это еще не значит, что меня оставят на работе. Это значит, что вот здесь в сердце уже я победил судьбу. На второй стадии я должен почувствовать, что директор поменял ко мне отношение. И это должно проявиться в словах и поступках. Это уже конец второй стадии. И третья стадия. У директора появляется другое представление обо мне как личности. И это уже чудо. Это означает, что я победил судьбу с помощью молитвы. Понятно, да, система? Внутренняя жизнь должна быть доступна каждому. Это самое главное, что есть в нашей жизни. Есть ситуации, когда кроме этого ничего спасти не может просто в принципе. Приведу пример. Я всегда молюсь о своих поездках, потому что это опасно летать на самолетах так много. И когда я планирую поездки, я молюсь, смотрю, что будет дальше. И когда я должен был поехать в Израиль в прошлом году, то я увидел смертельный случай. То есть я увидел, что я могу попасть в аварию или разбиться там и так далее. И мы решили не ехать в Израиль. Потом я подумал, помолился и почувствовал, что в общем-то все будет хорошо. И мы спланировали эту поездку, и я дальше следил, где я увидел эту, где я в молитве увидел, вот где это должно произойти. Я начал наблюдать, изучать эту тему. Не то, что я внушал себе, сейчас будет авария, просто наблюдал, следил за будущим, смотрел, где опасность, предупредил всех водителей, чтобы ездили аккуратно и так далее. Весь Израиль как бы нормально, и туда я прилетел нормально, ничего не было, я подумал, может я уже как бы... Вот. Но когда я полетел назад в Москву из Тель-Авива, то вот то, что я увидел, это и произошло. То есть... Весь полет был нормальным, но когда мы должны были садиться в Москву, вдруг неожиданно начался шторм, очень сильная буря такая, и не было запланировано у пилотов, как бы у вот, тех, кто управляет самолетом, не было запланировано, что, ну, потому что ничего не предвещало вот этой ситуации. И самолет начал кружиться над Москвой, а я посмотрел на всех, кто сидел в самолете, начал наблюдать за всеми и увидел, что у них, у всех, вот у этих людей есть опасность смерти сейчас, преждевременно. Вот все-все-все люди, причем некоторые люди начали молиться, некоторые просто угорали, смеялись, сидели, противоположная реакция, а некоторые вообще ничего не чувствовали, они просто делали, что делали, и все. И я удивился, что люди не знают, не чувствуют своего будущего, то есть они просто живут как растения в этом плане, не понимают своей судьбы, потому что нет молитвы, значит нет предвидения. Вот, и я начал молитву с целью победить судьбу, то есть я не был согласен с преждевременной смертью, И я почувствовал, что она уже, в принципе, побеждена. То есть мне надо было просто успокоиться. То есть я еще больше как бы настроился, чуть-чуть еще помолился, потому что до этого мне много времени понадобилось, чтобы убрать эту силу. Я почувствовал, что все будет хорошо. Через некоторое время как бы командир самолета решил приступить к снижению. И это было такое решение очень опасное. Самолет колбасило, то есть он летел вот так вот. Вот, и когда мы сели, то есть он так ды-ды-ды-ды-ды, вот так вот, ну знаете, то есть он сел не на одно, не на два колеса, а вот так он, ну еще как консервная банка, поскакал немножко, и потом уже приземлился. И я вот в этот момент четко увидел, что есть выбор у человека. Через молитву есть свобода выбора. Таких моментов у меня в жизни было много. Один раз я почувствовал, что должна быть авария на дороге, когда я ехал из Дели в Дели на самолет ехал. Я тоже помолился. И когда мы ехали, там была часть дороги, где не было света. И водитель не заметил бордюра. А бордюр был очень высокий. Он был выше, чем как бы, возможности машины. И он вовремя вырулил, то есть буквально доли секунды он повернул как бы и уехал. Там на повороте бордюр был такой высокий. Там такие интересные дороги. И он успел как бы увернулся от этой опасности. И тоже я зафиксировал, что молитва сработала и как бы жизнь сохранена. Это не значит, что у меня всегда так в жизни будет. Я просто вам говорю, что вот иногда человек может предвосхищать события, настроившись на победу над судьбой. И память как раз в эту сторону идет и побеждает судьбу. Учитесь так жить, это очень важно и ценно. У каждого человека есть опасности в жизни. Можно, когда хотите, молиться, но утренняя молитва самая сильная. Когда солнце поднимается, человеку дается сила побеждать судьбу. Солнце садится, сила тает. Солнце поднимается, сила поднимается. Есть разные молитвы. Вот, допустим, есть псалмы, когда человек их читает, он познает мир. А есть молитвы короткие, предназначенные для восхваления Господа или произносения Его имени, восхваления имени или просьбы духовной жизни. Она короткая, читается на четках. Вот эта молитва побеждает судьбу. Те молитвы, которые длинные, там что-то рассуждают, это молитвы для познания, они читаются один раз в день всего. Но молитвы, которые побеждают судьбу, нужно читать долго и упорно. И вот именно они облегчают сердце, вот то, что с сердцем происходит, именно они делают. В целом следует знать, что если человек в молитве что-то просит у Бога слезно, то эта молитва очень слаба по своей природе, предназначена для людей, которые мало в него верят. Но есть при этом молитвы, когда нет сильной просьбы, но есть как бы прославление Бога в определенных аспектах. Например, мы молимся, допустим, Богу, ну, допустим, молитва Георгия Победоносца, допустим. Это хорошо. Для чего? Для победы. Или, допустим, мы берем целительную молитву, молимся. Это нужно для целительства. Но эти молитвы слабее, чем просто прославлять Бога. Если ты просто прославлять Бога, то это все включено, потому что Бог сам решает, что тебе нужно в этом случае, а не ты. Потому что ты можешь ошибиться, что тебе нужно. И это будет роковая ошибка. А ты же настаиваешь, в эту сторону бьешь. И Бог сделает так, как ты хочешь, чтобы тебя поучить. Поэтому лучше выбирать молитву, служение Богу, прославлять Его, любить, думать о Нем, забыть про себя. И тогда человек побеждает судьбу. Еще раз вновь и вновь вам повторяю, что молитесь с кем-то сначала. Одна женщина мне недавно на лекции сказала: Олег Геннадьевич, я молюсь, у меня все равно ничего в жизни не меняется. Я молюсь по 2 часа в день, ничего не получается. Я говорю, вы так молитесь, как я вам сказал? Вы слушаете и вместе с ними? Она говорит, нет, я сама. Я давно молюсь, я решила сама. Я говорю, о чем вы думаете во время молитвы? Она говорит, я думаю о проблеме, которая у меня существует. Я говорю, все, шансов нет победить судьбу. Если ты сама, тогда думай только о Боге. А если ты не можешь только о Боге думать, проблема залезла в твою жизнь, потому что она приносит боль и приковывает память, тогда включи чей-то голос и вместе с ним молись, думай о нем. Тогда ты победишь судьбу с помощью других людей. По милости. Запомнили? Теперь попробуем.